Многие люди на самом деле безработные не потому, что в стране нет работы, а потому, что их концепция, понимание, для чего нужна работа, неправильная. Многие люди думают, что работа нужна для того, чтобы получить счастье в жизни, что это вид как бы реализации себя как личности. На самом деле работа не предназначена для получения счастья. Это аскеза, которая очищает сердце. И если человек, допустим, не хочет работать там, где есть возможность работать, потому что он считает, что он специалист в другом направлении, но когда нет, допустим, работы в этом направлении для него, и он просто голодает и не работает, деградирует как личность, то этот человек не понимает суть жизни. Он не понимает, что счастье человек должен получать только в работе над собой и служении Богу. В этом заключается направление, которое он должен проводить как счастье. А работа — это аскеза. Это факт, что лучше всего работать, находясь в своем предназначении. Но если судьба не дает такой возможности, значит, ты еще не достоин этого. Значит, надо работать там, где Бог дал. И многие люди этого не понимают. Я встречался со многими людьми безработными, все они одинаково мыслят. Они говорят, вот здесь есть работа, но я не хочу. Вот здесь вот есть работа, но у меня выше квалификация, меня ниже берут и так далее. Это все означает гордость. Нет другого с пониманием этого вопроса. Если у человека нет работы, он должен просто идти и работать там, где дают работу. Если там мешки разгружают, надо разгружать мешки, пока можешь разгружать. Если там еще что-то делают, надо это делать. Я помню, получил первую реализацию в этом вопросе, когда я был совсем молодым, то есть в 20 лет, когда учился в мединституте, у меня не было денег, чтобы жить. Потому что родители бедные, они не могли оплатить мне образование. И стипендии на жизнь не хватало, потому что общежитие не давали, а на квартире надо было всю стипендию отдавать за то, чтобы платить за проживание. И я работал сторожем, дворником, медбратом. Ну, такие очень легко, такие как бы малооплачиваемые специальности. И это было такое время для меня удивительное, потому что в это время я воспитывал себя как личность. Я просто выполнял эту работу из чувства долга и чувствовал, что это мне в жизни очень сильно помогает. И сейчас мне до сих пор это помогает, потому что каждая специальность дала определенные навыки внутренние и смирение по отношению к жизни. Поэтому те люди, которые предпочитают бездельничать и не работать там, где Бог дает, это люди просто зря время в своей жизни тратят. Они не понимают, что на самом деле, как вы считаете, в Латвии сейчас можно найти работу или нет? Конечно, можно. И почему 20% населения не работают? Потому что они не хотят унижаться. В этом проблема. Нет другой причины. Есть, конечно, больные люди, которые не могут работать, это другой вопрос. Но даже больные люди, если захотят, могут найти себе чем заниматься, 100%. 100%. Поэтому нет причины не работать. Это просто невежество заставляет людей не работать. Но сейчас мы поговорим о следующем. Дело в том, что многие люди теряют работу или испытывают большие страдания на работе, потому что они не понимают правил отношений с людьми. Они понимают, что существуют определенные правила, которые надо соблюдать, и тогда на работе ты не будешь страдать. Первое правило такое. Существует три категории людей, с которыми тебе приходится на работе общаться. И ты должен четко соблюдать правила взаимоотношения с ними. Если ты не будешь этого делать, то, несомненно, ты от этого пострадаешь. Первая категория людей – это старшие. Старшие на работе не означают духовно более зрелые люди. То есть старший на работе – это тот, кто дает тебе милость зарабатывать деньги. Эта милость приходит через этого человека, потому что так Бог захотел. И мы не выбираем старших на работе для себя. Это те люди, которые или мытьем, или катанием воспитывают нас. Они иногда нас унижают. Или они, допустим, строго с нами себя ведут. Но это то, что хочет Бог. Потому что мы не выбираем работу. Работу дают высшие силы. Попробуйте выбрать себе работу, которая вам нравится. Невозможно. Все равно вы по судьбе получите ту работу, которую вы заслужили. И ничего с этим сделать невозможно. приходится так жить. Иногда бывает, старшие ведут себя деспотично на работе, и они как бы плохо себя ведут, командуют. И что должен делать младший в это время? Он учиться смирению должен. Должен подчиняться. Причем отношение к старшему, который, допустим, неправильно себя ведет, он, если он просто требует выполнения своих обязанностей, то это вообще нет, здесь нет никакого греха. Но если он при этом унижает, оскорбляет, то, несомненно, он совершает грех, но это его проблемы. Потому что проблема младшего заключается в том, чтобы уважительно относиться к человеку. Имейте в виду, что уважение, уважительно надо относиться вообще ко всем людям, не имеет значения, как они себя ведут. Потому что вас никто не заставляет преклоняться перед ним и тем более предаваться ему. А уважительно относиться – это нормально. Это такой болезненный вопрос, потому что большинство людей стараются спорить со старшими или критиковать их, если те ведут себя строго с ними. Но знайте, что можно, младший имеет силу, он имеет возможность внутреннюю сделать так, чтобы старший вел себя с ним правильнее, правильно. И для этого я хочу некоторое время уделить нашей лекции. Первое, что нужно понять, это то, что если вы строго и правильно выполняете свои обязанности на работе, то старший не имеет внутреннего права на вас злиться. Обычно это право он находит как повод, когда вы что-то не доделываете, правильно? Ну, когда мы совершаем ошибки, он может выпустить свою злобу. А если вы делаете все правильно, и он злится, что надо делать тогда? А тогда очень уважительно и смиренно спросить его, а в чем моя ошибка? Я вот и это делаю так, и это. Я выполняю все свои обязанности. В чем моя ошибка перед вами? Почему вы как строго со мной так разговариваете? В чем ошибка? Вы хотите, можете поинтересоваться у него? И если он вам скажет, что вот ошибка в том-то, то вы можете спокойно парировать это. И сказать, что ну ведь я же все делаю, почему вы считаете, что это ошибка? Если вы его уважаете. Но если вы его не уважаете, то вы не сможете этого сказать. Почему? Потому что единственный способ общаться с старшими и отстаивать свои права на работе – это уважать их. Потому что когда человек уважает старшего, он может с ним общаться на любые темы. Нет проблем. Если он уважает и выполняет свои обязанности очень четко и хорошо, то любые попытки его унизить, они будут заканчиваться печально для старшего, потому что Бог на стороне младшего в этом случае будет. Допустим, старший говорит, ты должен работать больше, чем тебе положено. Таково мое желание. Вы можете объяснить, почему вы не должны это делать. Или если, допустим, вы чувствуете, что надо поработать больше, вы можете сказать ему, сколько вы могли бы это делать по времени. Ну, что вы можете месяц, допустим, так пожить, поработать больше, или два. Но надо обязательно обговаривать условия, потому что если старший хочет больше, чтобы вы работали, но при этом платит меньше там или еще что-то, зажимает ваши права, то вы должны их отстаивать. И делать это опять надо смиренно, потому что обида здесь не помогает, и злость тоже. Она рушит отношения, и если вы вылетели с работы, в этом случае кто будет виноват? Тот, кто вылетает с работы. Если же, допустим, вы выполняете правильно все свои отношения со старшим, и он все равно эксплуатирует вас и пытается вас унижать, то надо принять это как испытание судьбы. Выполнять все свои обязательства перед старшим. Принять эту нагрузку психическую, смиренно себя вести и молиться Богу, чтобы Он избавил вас от этой работы. Потому что если вы все это выдержали и приняли как испытание судьбы, и при этом не злитесь на старшего, то Богу придется вам дать другую работу, которая будет лучше. Понимаете? Потому что когда человек ведет себя в жизни честно и правильно, он защищен судьбой. Он имеет право на счастливую жизнь, и это право его будет удовлетворено рано или поздно. Поэтому нет никакой причины, во-первых, бросать работу и уходить в пустоту. Нет никакой причины в отношениях с старшими. Во-вторых, нет никакой причины злиться на старшего, потому что он является олицетворением судьбы. Старший олицетворяет бога смерти, то есть он наказывает. Его роль — это наказывать старшего. Поэтому он иногда злится, иногда ругается. И мы должны принимать от него это. Это нормально, что он так себя ведет. Понимаете? Но если мы начинаем злиться, то мы таким образом рушим свою жизнь. Веды говорят, что старший имеет право срываться. Иногда он не может вытерпеть, как младший не выполняет свои обязанности, он срывается, психически становится строгим и наказывает. И старший имеет на это право перед судьбой. На что имеет младший право перед судьбой? Он имеет право иногда что-то не доделать, не выполнить, имеет право. Он имеет право иногда глупость какую-то на работе совершить. Он младший, он может ошибаться. Он младший, потому что он младший, он ошибается. Но младший не имеет права грубить. Если младший злится на старшего, он рушит, грызет сук, на котором сидит. И даже если он вылетит с работы, он потом еще не факт, что ее найдет, потому что Бог недоволен, когда младший ведет себя таким образом. Он не любит такого поведения. То же самое касается отношения к президенту страны, отношения к старшим в обществе вообще в целом. Какой бы президент ни был, надо его уважать. Какой бы ни был старший на работе, на заводе, хапуга там или вор, или еще кто-то, надо его все равно уважать. Потому что мы не выбираем старших, понимаете? Старшие, судьба сама нам ставит, дает старших как испытание судьбы. И если человек действительно правильно себя ведет, Бог со временем дает ему такого старшего, что он приносит ему счастье уже. Поэтому, потому что благость всегда действует таким образом. Сначала человек получает яд, а потом получает нектар. Это таков закон. Если человек, допустим, должен отработать карму в отношениях со старшим, значит, надо просто пить яд спокойно и продолжать работать. Придет время, ты получишь нектар. Но есть одно условие. Человек, являясь младшим, должен также понимать, что никто не имеет права унижать его достоинство, если он делает все правильно. Понимаете? То есть, если вы выполняете свою работу хорошо, стараетесь, и старший вас унижает, в этом случае вы должны смиренно ему об этом говорить, что вы выполняете все, стараетесь. Будете стараться еще лучше, если надо. И таким образом, когда вы свое право на чувство собственного достоинства отстаиваете, старшему придется вас уважать, ему деваться некуда. Потому что, ну, знаете, старший не любит попадать в такую ситуацию, когда ему высказывают, что он не прав. И тем более, что это действительно правда, понимаете? Что как бы он действительно не прав, потому что если ты все выполняешь, но как бы к тебе какие-то претензии. И если вы действительно смиренно это высказываете, то старший будет вас уважать за это. Потому что на работе есть уважаемые люди. И уважаемые люди — это не те, которые молчат и унижаются. Понимаете? А те, которые способны все выполнять на работе, уважать старших и высказывать свою точку зрения. Такие люди являются уважаемыми на работе. Вот это то, что я хочу вам до вас донести. Теперь у меня такой вопрос. Как вы думаете, почему человека эксплуатируют на работе? В чем причина? Почему его унижают? В чем основная причина? Почему человека унижают? В чем причина? Да, есть две основные причины. Первая причина – это невыполнение своих обязанностей. За это его унижают. Вторая причина – если человек очень сильно привязан к работе, в которой он находится, он боится ее потерять, то этот человек унизил сам себя уже. Старший очень хорошо видит, кто боится, кто нет. Если человек боится потерять работу, он трясется над ней, и он из-под обострастия как бы ведет себя излишне льстиво, то этот человек будет унижен. 100% факт. Судьба сама унизила его, потому что он не прав. Человек никогда не должен думать, что Работа важнее ему для его, важнее его собственного достоинства. Человек всегда должен выполнять свой долг на работе очень честно, но он всегда должен знать, что если судьбе не угодно, значит, он не будет там работать. Это не проблема. Бог найдет другую работу. Человек не должен сам бросать работу, где его унижают, но он должен молиться Богу, чтобы Бог дал другую работу, и Бог даст. Это факт. Просто человек никогда не должен быть рабом на работе. Хоть это слово такое, рабская работа. Все равно человек не должен быть рабом. Но также он не должен отказываться от выполнения своего долга, потому что это другая грань невежества, за которую человек должен отвечать и страдать. Часто бывает так, что мы привыкаем на работе, начинаем немножко понукать старшими и начинаем отлынивать от работы таким образом, пытаясь делать так, как себе хочется, а не так, как надо. Бог долго в это не будет терпеть. Он накажет за это 100%. Потому что у старца вашего есть в сердце понимание, как надо. И если мы этому пониманию не следуем, таким образом мы навлекаем на себя беду. Тема ясна? Как строить отношения со старшим? Отношения с равными. Отношения с равными являются деловыми. Деловыми это означает, что у них нет глубоких чувств. То есть в них нет глубины, но в них есть самопожертвование. Многие люди думают, что деловые отношения означают отношения, в которых ты мне, я тебе должен. То есть это отношения взаимовыгодные, как люди говорят. На самом деле не существует в природе взаимовыгодных отношений. Если люди пытаются строить взаимовыгодные отношения, они всегда, кто-то из них обманывает одна, один обманывает всегда другого. Не бывает взаимовыгодных отношений. Всегда один обманывает другого. Понимаете? Не бывает взаимовыгодных. Потому что эти отношения корысти. В корыстных отношениях всегда один эгоизм сильнее другого и перетягивает постепенно на свою сторону незаметно. Не бывает взаимовыгодных отношений в корыстных отношениях. Поэтому существуют отношения чести и долга. Если, допустим, человек, вы видите, что на работе работает равный по отношению к вам, ну, то есть он занимает такое же положение, как вы, то честный человек, человек, который имеет честь, будет служить при каждой возможности этому человеку. Как служить? Помогать ему в работе, уважать его, интересоваться о его благополучии в жизни, заботиться о нем при необходимости, учитывать его нервно-психическое состояние, его недостатки, слабости характера. Если он, допустим, капризничает, надо его успокаивать. Если он злится, надо не обращать внимания и так далее. То есть отношения любви увеличивают возможность человека испытывать счастье на работе. Если, допустим, вы работаете и всем служите вокруг, то сначала первый этап будет яд. То есть люди не будут вас сильно как бы воспринимать и будут понемножку эксплуатировать, будут как бы пренебрежительно относиться, эй, ты туда, это сделай то, сделай все. И человек должен относиться к этому очень спокойно. Если его пытаются эксплуатировать, то надо ставить на место, причем делать это очень смиренно, говорить. Я, конечно, могу это сделать, допустим, в шутку можно. Смирение означает шутка. Я, конечно, могу это сделать, тогда что будет делать вот этот? Это же его работа. Шутку можно сказать. Можно, допустим, сказать, что важно всем стараться выполнять свои обязанности. Дать наставление равному человеку. Можно просто сделать то, что просят. То есть разные случаи. Но всегда надо быть склонным служить. Если ты видишь, что тебя пытаются эксплуатировать, надо отстраниться и объяснить, что это неправильно. Если тебе просят помочь, надо всем сердцем помочь. Если человек на работе ведет себя плохо, то надо его пожалеть, успокоить, простить ему, потом повоспитывать. Понимаете? То есть всегда человек на работе должен стремиться отдавать со всей силы всем вокруг. То есть он дает по всем направлениям, должен отдавать всем. Потому что если он ведет себя таким образом, то рано или поздно на его работе его начнут очень глубоко уважать, как личность. А как только его начнут уважать, с этого момента работа начнет приносить ему счастье. Это тот этап, когда человек начинает испытывать счастье от своей работы. Когда его начинают уважать. Но человека не уважают за то, что он гордится собой, надсмехается над подчиненными, над другими людьми. Потому что на работе всегда люди делятся на несколько категорий, равные. Первая категория – сильные люди. Обычно они издеваются над слабыми, надсмехаются над ними, унижают их, принижают, присмеивают, пристыживают и так далее. Вторая категория – слабые. Это те, кто тяжело им работать, им тяжело выполнять свой труд, и обычно над ними издеваются, обычно их ставят ниже. Третья категория людей – это люди хитрые, которые пытаются спихнуть свою работу на других. Четвертая категория людей – это наглые люди, которые пытаются поджать под себя, подмять их остальных. Следующая категория – наивные люди. Это те, которые ношу берут на себя, ну то есть или боятся потерять работу. Они берут на себя лишнюю ношу, потому что на них ее взваливают, и они ее тянут как лямку. С каждой категорией людей нужно устанавливать правильные отношения. Если человек считает себя сильным и насмехается над слабым, то его надо воспитывать, объяснять ему, что он просто слабый. Ну, дружеские отношения с ним означают всегда ему объяснять, что это слабый человек, он слабее, поэтому к ним надо снисходительно относиться. Если человек считает себя слабым, то его надо подбадривать. Надо ему объяснять, что вот у тебя просто не так много сил, поэтому ты так работаешь, не расстраивайся. Но тебе надо стараться, потому что вдохновение, энтузиазм дает силы. Не надо относиться к работе таким образом, что ты ее боишься, устаешь от нее. Там. И чем больше боится человек работы, тем больше он от нее устает. Наглых людей надо держаться подальше и не давать им наглеть. Ну, то есть, если он пытается на тебя насесть, надо от него дистанцироваться. И объяснять ему, что со мной этот номер не пройдет. Понимаете? Если он пытается политику против вас проводить, наглый человек, и пытается руководство использовать для того, чтобы проводить политику, надо открыто приходить к руководству, объяснять ситуацию и говорить, почему так все получилось. Но при этом не обвинять этого человека, а просто объяснять, что вот, скорее всего, он немножко не прав по отношению ко мне. Ну, то есть, опять же, к наглым людям надо относиться, они подстрекатели, они разрушают среду в коллективе. К ним надо относиться тоже с пониманием и так, спокойно. Не сильно беспокоиться, не злиться, не сражаться с ними. Вот если человек загружен работой из-за того, что он унижен, надо помогать ему, поднимать его чувство собственного достоинства, объяснять ему принципы жизни, то есть проповедовать ему. Он нуждается в помощи, в знании, надо с ним общаться. Если человек хитрит на работе, то надо полностью нейтрализовать общение с ним, не общаться с этим человеком и держаться от него подальше, на расстоянии, дистанцироваться от него, не играть в его игры. Если человек хитрит, пытается хитро себя вести, надо держать дистанцию, не играть в его игры. Но при этом надо выполнять перед ним свои обязанности. Если они есть у вас перед ним, надо выполнять. Если он хочет взвалить на вас больше, надо спокойно отказываться от этого просто. Спокойно отказываться и все. Не споря с ним, не ругаясь, просто отказываться и все. Человек должен всегда очень четко понимать один принцип. Если он хочет больше зарплаты, это значит, что он рушит свою судьбу. Даже он рушит не возможность работать на этой работе, это само собой. Он рушит саму судьбу свою. Если человек хочет меньше работать, чем положено ему, он также рушит свою судьбу. Потому что Бог ему дал работу не для того, чтобы он выпендривался, а для того, чтобы он выполнял свой долг. И человек не выбирает правила игры. Правила игры выбирают старшие, и они определяют долг. И человек младший должен выполнять этот долг, если он сразу подписался на это и согласился. Таковы правила в отношениях долга и работы. В целом, любой человек в коллективе может стать счастливым, даже если это коллектив полностью невежественный. Потому что даже невежественный коллектив может стать, озариться светом знания, которое исходит из сердца человека. И даже невежественный коллектив может стать более счастлив в отношениях с таким человеком, который культивирует в себе знания. Поэтому нет причины отчаиваться, если вы работаете там, где нет людей, которые просветленных людей. В конце концов, надо понять, что если вы работаете в среде непросветленных людей, не тех, которые имеют знания, это значит, что лучшего вы ничего в жизни пока не заслужили. Понимаете? Я могу рассказать историю, как мой коллектив создавался. У меня есть коллектив, он сейчас насчитывает где-то 25 человек. И когда я его только создал, я очень много отдавал. То есть я фактически все деньги отдавал на то, чтобы учить людей, чтобы их содержать и все прочее. То есть у меня не было ни зарплаты, ничего. У меня и сейчас нет зарплаты. То есть я живу на пожертвования, которые идут с лекций, там, со всего прочего. Я на работе не получаю зарплаты на свои. Я просто служу, выполняю свой долг там на работе. И все счастливы, там, видя такую самоотверженность. Но когда я только создал коллектив, несмотря на то, что я в людей вкладывал, люди, которые были в моем коллективе, они были очень корыстно настроены, где-то 80%. И неправильно относились ко мне, то есть они использовать пытались меня и как бы, ну, и гнули под себя. Они обучались у меня, потом уходили, ну, занимались своими делами, то есть не выполняли свои обязанности передо мной. Я просто смиренно терпел это и, ну, культивировал тех людей, которые чисто и честно относятся ко мне, и держался на расстоянии от тех, которые плохо себя вели, и ставил их, пытался ставить их на место. Объяснял им, как правильно себя вести. Шло время, и постепенно людей, которые честно относятся, становилось все больше и больше в коллективе. А те люди, которые плохо относились, по судьбе сами отваливались из этого коллектива. И сейчас коллектив существует уже 4 года. И 3 года назад произошло чудо. Господь меня совсем избавил от всех людей, которые плохо себя ведут. Они все поменяли отношения и стали очень преданными, самоотверженными. И сейчас коллектив весь состоит из таких людей, которые готовы на все, чтобы оставаться в этом коллективе, приносить пользу, работать правильно. И атмосфера в коллективе очень чистая и возвышенная. Понимаете? То есть я, имея знания, даже не имел права какое-то время испытывать счастье в отношениях с теми людьми, которые даже являются моими подчиненными. Понимаете? То есть я, зная, как создавать коллектив, со мной работали люди духовного плана. То есть все они занимаются духовной практикой, все без исключения. Эти люди занимаются духовной практикой. Но даже они не могли вести себя правильно, пока у меня по судьбе это было не положено. А когда Бог смилостивился и дал мне милость такую, то все люди, которые остались, они прозрели в этом плане и начали вести себя правильно. А все, кто не прозрели, ушли. И если человек неправильно настроен, он приходит у нас в коллективе, только начинает работать, его выталкивает, он не может там остаться, его просто вышибает оттуда. Его по каким-то причинам он или уходит сам, или его отправляют. То есть он не может остаться, никаких возможностей нет. Но поймите такую вещь, что я занимаюсь уже много-много лет духовной практикой. И только последнее время я получил такую возможность иметь такой коллектив. Понимаете, если вы много-много лет духовной практикой не занимаетесь и только начали этим заниматься, рассчитывать на то, что у вас будет на работе вас окружать чистые возвышенные люди, которые будут желать вам только блага и относиться к вам очень хорошо, не стоит. Не стоит на это рассчитывать. Надо просто жить своей жизнью и просто выполнять свой долг на работе. И постепенно Бог вам даст все чище и возвышеннее среду, в которой вы будете работать. Или у вас работа поменяется, или будут возвышаться люди, которые вас окружают. У вас появятся на работе люди, которые будут вас очень сильно уважать. Но для этого вы должны вкладывать в коллектив, а не в себя. Потому что многие люди приходят на работу, чтобы что-то оттуда урвать. Даже люди могут заниматься духовной практикой. У некоторых людей, занимающихся духовной практикой, есть такая позиция. Они думают: Бог мне дал работу для того, чтобы я здесь деньги получала. Я так Богу все отдаю, но вот здесь я получаю деньги. Я прихожу сюда, чтобы мне дали денег заработать. И я здесь просто зарабатываю деньги, и все, отстаньте от меня. Это полный бред, так думать. Это результат неправильного понимания вещей. Бог дает среду для общения, для того, чтобы мы культивировали там самопожертвование или любовь. Если мы не культивируем эти вещи, не настраиваемся на это, то мы, значит, будем за это очень сильно страдать. В целом, женщина, когда работает в коллективе, она должна культивировать любовь в коллективе и должна семейный долг ставить выше работы. Если на работе заставляет больше работать, она должна смиренно отказываться от этого, предпочитая оставлять больше времени для семьи, чем для работы. Но она, это возможно для нее только в том случае, если она культивирует на работе любовь. Если женщина любит всех на работе, любить это не значит накрашенные приходить в короткой юбке и чтобы почти все груди были видны. Нет, любовь означает другое. Надо вести себя скромно и очень нежно относиться ко всем сотрудникам, заботиться о них и всем отдавать свое сердце в том плане, чтобы всем оказывать заботу. Материнскую, женскую заботу. А не значит, что перед ними надо игриво взгляды бросать, завести себе друга на работе и любовные отношения с ним строить. Нет, это не то, что женщина должна на работе делать. Женщина на работе должна дарить всем любовь и испытывать счастье там на работе. В этом ее обязанность. Она также должна выполнять свою работу, но она не должна думать, что она должна погибнуть там, на этой работе. Она должна ее делать ровно настолько, насколько у ней хватает сил. Если у нее не хватает сил, чувствует работы больше, чем у нее хватает сил, она может спокойно поменять работу себе. Но лучше менять, когда появляется новое. Веды говорят, что для женщины никогда работа не будет главным в жизни. Это всегда для нее хобби, это просто для нее развлечение. Потому что человек не может только дома жить. Ему нужно как-то общаться с людьми. Поэтому женщине Бог тоже дал работу. Для того, чтобы она там была счастлива, отдыхала от дома. Потому что дома женщина что делает? Совершает аскезу. Она совершает аскезу перед детьми, мужем. То есть она там всегда отдает. А на работе она что делает? Она получает. Она строит теплые отношения с людьми. Трындычит с подружками, заботится обо всех и испытывает счастье на работе, она должна испытывать. В каком случае она не будет счастья на работе испытывать, как ты думаете? В каком случае? Первый случай, когда она сильно привязана к работе, тогда начальник начинает ее эксплуатировать. Он начинает ее гонять, принуждать, понукать. Она будет страдать. Второй случай, если женщина не понимает, что на работе надо отдавать любовь, а не сплетни и обиды, то тогда она будет испытывать страдания на этой работе. Если женщина пришла на работу, она должна всем прощать, без исключения. Все, что бы они ни вытворяли, надо прощать. Если женщина не может прощать, значит, она начинает сплетничать, злиться и создавать коалиции различные. С одними дружить, других ненавидеть. Если женщина на работе этим занимается, она рушит саму возможность работать. И она будет уничтожена, судьба. Судьба вытолкнет ее, вышвырнет из этой работы. Потому что она не выполняет свою главную обязанность. Женщина должна на работе быть оплотом мира, а не войны. Потому что у женщины всегда есть два варианта только. Или дружить, или воевать на работе. Если она выбирает воевать, это значит, что она будет вышвырнута оттуда, потому что Бог не хочет, чтобы она там была. Она не выполняет свой главный долг. Женщина должна создавать мир на работе, всех примирять, успокаивать и служить всем таким образом. Если она не хочет этого делать, значит, она будет наказана судьбой. Тем более, если женщина выступает против старших и создает атмосферу вражды между старшими и младшими, она тем более тогда будет вышвырнута с этого места, и она будет грешница в этом случае. Даже если старшие неправы и ведут себя плохо, она не должна разрушать коллектив сплетнями, осуждениями, обсуждениями и так далее. Если старший к ней плохо относится, надо с ним общаться непосредственно на эту тему. Женщина должна иметь чувство собственного достоинства. Если старший плохо ведет, она должна смиренно ему сказать, что я бы хотела, чтобы вы со мной разговаривали помягче, потому что я не ваша жена. И он поймет это. А если он не поймет, значит, он здравствуй, дерево. И значит, надо искать себе другое место. Женщине не обязательно привязываться к работе и считать, что она должна убиться там, на этом месте. Мужчине, да, надо на одном месте работать, не дергаться. А женщина, она может уйти с этого места. Если там люди ведут себя некорректно по отношению к ней. Но, понимаете, многие женщины, они чуть-чуть на них посмотрели не так, она уже считает, что с ней некорректно себя ведут. Это означает неправильный подход к жизни. Некорректно означает пытаться эксплуатировать и унижать. Но, понимаете, на работе женщина не может себя вести так же, как дома. Это дома она может мужа гонять и требовать, чтобы он ее уважал. А на работе она должна смиренно принимать то отношение, которое к ней культивируют люди. Если, допустим, к ней слишком нежно на работе не относится, она должна это принять как ситуацию, в которой она живет. Потому что производственные отношения от домашних же отличаются, там нет нежности, там есть просто деловые отношения. Говорят, иди сделай то-то. Это является оскорблением или нет? Если женщина пошла на работу, она должна такие отношения принимать. Большинство женщин, они считают, что они, никто не имеет права со мной так разговаривать. Дома – да, но на работе – нет. На работе деловые отношения. Там иногда грубовато себя ведут люди, ничего страшного. Это не является оскорбительным. Оскорбительным является, если начальник подходит, говорит, будешь работать и завтра, и послезавтра, и до вечера. Если не будешь, я тебя выгоню. Судьба, значит, закончилась на этом предприятии. Надо ему сказать, вы знаете, я вот буду выполнять свои обязанности, как мне положено, но я не могу работать больше, чем положено, по той причине, что у меня есть семья, и я должна там выполнять свой долг. Перед мужем, перед детьми. Вы должны меня понять. И улыбнуться ему. Смиренно. Как вести себя, как женщина, женщина должна. И тогда он видит, что серьезный человек, как бы, ничего лишнего не возьмешь с него. И у него выбор будет или выгнать, или оставить. Если он оставит, значит нормально, надо работать дальше. Если выгонит, тоже нормально. Значит, время закончилось там работать. Женщина не должна беспокоиться на этот счет, работает она или нет. Не надо беспокоиться на этот счет. Итак, с равными нужно культивировать отношения заботы. И если человек чувствует, что он в коллективе чувствует себя более и более напряженным, это значит, что он не выполняет вам свои обязанности. Это 100%. Тяжелее работать стало в коллективе. Значит, он не выполняет свои обязанности. Это единственный критерий. Потому что если человек выполняет свои обязанности, ему работать будет все легче и легче в этом коллективе, а не тяжелее и тяжелее, понимаете? Если все тяжелее психически и тяжелее становится, значит, он не прав. Он не выполняет свои обязанности. Это 100% факт. Итак, это единственный критерий. Если вы чувствуете, вы где-то работаете, вам становится все тяжелее, значит, вы что-то делаете не так. Или вы позволили сесть себе на шею, или вы разрушили отношения с людьми, или вы просто не можете работать с любовью, думаете о зарплате. Когда человек думает о зарплате, работает, он тоже, ему трудно становится работать, потому что он таким образом очень сильно напряжен, он ждет конца рабочего дня и так далее. Он не вкладывает любовь в труд, не очищает свое сознание с помощью работы. Человек должен работать для удовлетворения Бога в своем сердце. Он должен работать, думая о том, что вот Господь, я отдаю тебе свой труд для того, чтобы ты был счастлив. Не для удовлетворения начальника человек должен работать, а для удовлетворения Бога. А начальник, он должен перед ним просто выполнять свои обязанности и уважать его. Начальнику не надо поклоняться, перед ним не надо лебезить, не надо ему подлизывать пятки, не надо думать, что ты должен смотреть с высунутым языком ему в рот. Нет. Надо просто выполнять свои обязанности и уважать его как старшего. Все. И поставить сразу же дистанцию от всех, кто находится на работе. Не надо ждать от них ничего. Надо просто им всем отдавать. И ничего не ждать совсем. Запомните, что дружба на работе невозможна. На работе невозможна дружба. Потому что если человек дружится с кем-то на работе, то его деловые отношения с этим человеком разрушаются. Надо держать дистанцию, выполнять свои обязанности, любить людей на работе. Если вы с кем-то хотите дружить, дружите в нерабочее время. Работа закончилась, можете пообщаться как друзья. Работа началась, опять надо деловые отношения строить. Потому что когда дружить люди начинают во время работы, особенно женщины любят это делать, они начинают сближаться с людьми во время работы, дружить, а потом сопли и слезы начинаются. Потому что когда дружеские отношения означают чрезмерное приближение, и когда человек требует от тебя выполнения своих обязанностей, ты думаешь, ах ты гад, я же тебе друг. И начинается вражда потом. Потому что такая дружба всегда переводит к чему? Она приводит к вражде. Но еще хуже бывает ситуация, когда старший, не понимая, как себя вести с младшими, подпускает себе младших и начинает с ними дружить. Он выбирает себе друзей на работе среди младших и начинает с ними дружить. Как вы думаете, если человеку под нос подставить мед, неужели он не лизнет его? Конечно, лизнет. Такова природа человека. Поэтому человек, который является младшим, и он приближен к старшему, что естественным образом он начнет делать? Начнет пользоваться этим положением и создавать вражду с теми, кто не приближен к старшему. В результате начнется зависть в этом коллективе. Для того, чтобы зависти не было, старший должен дистанцироваться от всех младших. И он должен с ними и строить только деловые отношения. И даже за пределами работы он не должен с ними строить, спасибо большое, дружеские отношения. Если человек стал старшим, дружеские отношения с младшими закрыты для него. Все. Никакой дружбы с младшими не может быть. Все. Это закрытая тема. Он может быть наставником для младших, если они принимают его наставником. Или может быть просто старшим, как на работе, но дружбы не должно быть с младшим. Потому что если начинается дружба, он таким образом дает шанс младшему начать культивировать атмосферу зависти в коллективе, злобы и вражды. Понимаете? Потому что человек даже не обязательно старшему будет докладывать что-то, а он просто будет заставлять других делать так, как он хочет. Этот человек, который имеет покровительство такое. И люди будут бояться с ним связываться. Это начнет привет такой несчастный оборот в этом коллективе. Старший должен дистанцироваться от всех младших и не дружить с ними. Это опасно. Если в коллектив семейный, то люди на работе должны выполнять производственные обязанности, в семье личные. Если люди вместе работают, они начинают на работе выяснять личные отношения, а домой приходят, говорят о работе, то это значит, что они убивают свою жизнь и жизнь своих детей, родственников и так далее. На работе деловые отношения, допустим, жена на работе старшая, муж младший. Муж слушается жену на работе, приходит домой, он становится старшим, жена младшей. Жена слушается мужа дома, на работе командует. Нормально? Такое возможно. Если есть возможность заменить жену кем-то другим, лучше заменить. Если нет возможности, значит, надо работать вместе. Потому что когда люди работают вместе, это может создать непонимание в их семейной жизни. Потому что люди, когда работают вместе, у них перетягивают или семейные отношения на работе, или рабочие отношения в семье. И то, и другое губительно для их личной жизни. Поэтому, соответственно, личную жизнь надо ставить выше. И поэтому, если есть возможность работать не с женой, то лучше выбрать сотрудника, не сотрудника другого какого-то. Ну, то есть даже пусть это будет сотрудница, нет проблем, но главное, чтобы она тоже второй женой не стала. Это тоже важный момент. Некоторые люди думают, что на работе между мужчинами и женщинами может быть дружба. Запомните, между мужчинами и женщинами дружбы не бывает. Бывает тонкий секс. Потому что секс бывает тонким и грубым. Когда женщина приходит на работу и говорит, вот мой дурак-то, только тебе могу рассказать об этом, только тебе. Мой дурак-то как себя дома ведет, а? Как он себя ведет по-свински со мной? Ты же понимаешь, какая я хорошая? ты понимаешь, потому что ты мой друг, ты меня понимаешь. А он дурачок, не понимает. Вот в этом заключается дружба. Просто она что делает? Она изменяет в уме своему мужу. То есть нарушает закон верности, в результате она свою семью отправляет на тот свет, разрушает семью. Ну и не обязательно она сексом с этим человеком будет заниматься. Она может им заниматься потом с кем-то другим. Потому что если она таким образом унижает своего мужа в глазах другого мужчины, то она уже строит себе, фактически разрушает свою семью. Она строит себе жизнь в другом месте уже все. Поэтому женщина не должна на работе вообще ни с кем обсуждать свою личную жизнь. И даже с подружками личную жизнь обсуждать можно очень аккуратно. Только в том случае, если подружки всегда оправдывают мужа. Допустим, ты пришла поплакать на мужа, и подружка говорит, ну, он поэтому так вот поступил, что вот у него так, ему тяжело. И вот поэтому он так поступил, значит, это настоящая подружка. Если ты приходишь поплакать на мужа подружки, она говорит, да, он козел у тебя, значит, это не подружка. Это разрушительница твоей семьи. И больше плакать к ней не надо ходить. Не надо ей открывать свою личную жизнь больше дальше. Это опасно. Женщине вообще иногда надо поплакать на свою личную жизнь кому-то. Лучше всего плакать родственникам, маме, там, еще кому-то. Лучше всего маме мужа, самый лучший вариант вообще. Потому что она ничего плохого не скажет никогда, она не будет против семьи. Самый лучший вариант плакать. Ну, женщина иногда должна как-то поплакать на свою судьбу. И самый худший вариант – это делать психологом. Особенно, если это мужчины. Если психолог мужчина, женщина приходит к ним плакать на свою судьбу, значит, он потенциальный любовник для нее. Ему вот так вот ее склонить к постели во время такого плакания. Потому что, когда мужчина подтакивает женщине и говорит, да, очень тяжелая у тебя судьба, и я тебе помогу ее решить. Ты на меня полагайся в жизни. Ты очень хороший человек, я тебе помогу во всем. Во всем. Приходи в любое время, общайся со мной. Можешь вечером на чашку чая прийти. Эта чашка чая закончится постельным режимом. Это 100% факт. Помощь будет оказана полноценная. Семья разрушена будет 100%. Поэтому к психологам надо очень аккуратно относиться. Это потенциальные развратники. Большинство психологов. Но есть духовники, есть люди, которые как бы не как психологи себя ведут, а как старшие. И они могут дать совет правильный. Лучше всего по личной жизни женщинами советоваться с женщинами-психологами, потому что здесь половых отношений нет, и женщине легко женщину понять и объяснить ей, как жить и все прочее. Поэтому в этом плане женщина должна искать женщину-психолога, если ей нужен психолог. Но если она пришла к мужчине, и тот начинает строить ей глазки во время консультации, надо разворачиваться и уходить. Если вы пришли к астрологу, и астролог вам говорит, ну, допустим, такие слова, что, ну, у тебя нет кармы жить с этим человеком, тебе надо другого найти. Значит, это не астролог, это самозванец, потому что он не понимает, что он должен сохранять семью, а не рушить его. Астрологию надо использовать для сохранения семьи, а не разрушения ее. Это очень важно знать. Итак, критерий того, что ты неправильно относишься к работе, это сильное напряжение на работе. Ты чувствуешь атмосферу напряженную. Потому что атмосфера может быть на работе любая, но ты можешь ее не чувствовать при этом. Все зависит от того, как ты себя сам поставил на работе. Если ты себя поставил правильно, какая бы атмосфера ни была, ты будешь испытывать счастье там на работе по-любому. Да все зависит от того, как ты лично себя там нас ведешь. Выполняешь ты там свой долг или нет? Потому что счастье человеку во время работы дает Бог. Не старший, не младший, никто, а Бог. Если человек выполняет на работе свой долг, он счастлив внутри себя, он имеет чувство собственного достоинства, и все обязаны будут его уважать. А если его старший не будет уважать, при том, что он выполняет свои обязанности, то этому человеку Бог даст лучшую работу. Потому что Бог дает работу, и Бог ее забирает, когда необходимо. Но если Бог дает работу, как это определить? Сначала он дает новое место, а потом забирает старое, а не наоборот. Сначала забирает старое, а потом дает новое, понимаете? Если Бог дает, он обеспечивает безопасность. Он как бы дает человеку возможность переплыть с одного места на другое. И это всегда бывает только в том случае, если человек выполняет честно свой долг на этом месте и к нему относятся неправильно, унижают его. Несмотря на то, что он объясняет, что вот так надо, все равно унижают, Бог дает другую работу. Теперь, когда Бог дает испытания. Если вы работаете в хорошем коллективе, все хорошо, но зарплата ниже, чем вам предлагают в другом месте, знайте, что это подвох. Всегда. Не бывает никаких исключений. 100%. От добра добра не ищут. Если человек уже работает в хорошем коллективе, там все хорошо, то надо отношения ставить выше денег всегда в своей жизни. Потому что вы потом дороже заплатите. Если вы будете получать больше, и там не будет разруха в отношениях полная, то Бог вам дал испытание, вы его не выдержали, это значит, что там будет под откос все идти. И очень трудно потом в этом месте нормально чувствовать себя. Очень трудно. Потому что если человек поддался на провокацию, то дальше это все будет разрушаться в его жизни. Это будет приносить все больше и больше страданий. Третий вид отношений – это отношение к младшим. Кто является младшими? Те люди, которые хуже работают, они являются младшими. Кто не может работать столько, сколько ты работаешь, они являются младшими. Менее квалифицированные люди являются младшими. Младшие по возрасту и неопытные люди также являются младшими. И младшими являются те, кто младше тебя по должности. Вот если у человека должность является, у тебя выше должность, чем у него, он является младшим для тебя. Всегда, когда человек является младшим, то что ему нужно прощать? Ему нужно прощать плохое поведение, неквалифицированность, грубость, ошибки. Но если человек является младшим, ты всегда должен относиться к нему как к менее развитому человеку, как к человеку менее разумному. И это значит снисходительно. Всегда давать ему возможность ошибаться, делать глупости. И всегда ему смиренно объяснять, как правильно делать. Если младший наглеет и начинает себя считать выше, грубит и относится по-свински, то его надо наказывать. Как наказывать? Как угодно. Если вы вправе выгнать такого человека, вы должны его предупреждать о том, что вы его выгоните. Если он, даже это предупреждение на него не действует, надо выгонять. Старший имеет право наказывать по-любому. Выгнать с работы не означает убить, понимаете? Это означает проучить человека, воспитать просто и все. Не обязательно сразу выгонять, надо терпеть человека как судьбу. Но если человек не исправляется, он наглеет все больше и больше, надо его выгонять, значит, все. Даже если этот человек ответственный работник, имеет значение. Очень часто бывает так, что ответственные работники наглеют, потому что чувствуют, что их не выгонят. И надо выгнать этого ответственного работника. И Бог даст еще лучше работника ответственного. Понимаете? Если этот работник такой, что если его выгонишь, все развалится на производстве, значит, надо тогда молиться Богу, чтобы он дал другого человека. И когда Бог дает другого человека, этого человека надо выгнать. Но всегда надо человека младшего держать на дистанции от себя, всегда милостиво к нему надо относиться, всегда ему надо объяснять, как правильно все делать, самому выполнять перед ним свои обязанности, служить ему таким образом, это и есть служение. Если он оскорбляет, прощать ему. Но если он начинает наглеть, надо его наказывать. И если это не помогает, наказывать больше и в конце концов выгонять. Попустительство к младшим является грехом. Потому что когда человек попустительствует к младшим, он разрушает весь коллектив таким образом. Потому что если младший ведет себя плохо, он грубит, сплетничает, создает враждебную среду на работе, то таким образом человек своим попустительством разрушает весь коллектив. Поэтому, если человек так настроен, то его немедленно надо наказать или выгнать, одно из двух. Все зависит от степени его нарушений, от того, насколько он сильно в этом уже влез. Но прежде чем наказывать, надо человеку смиренно объяснить, что это неправильно, что так надо себя вести по-другому, что он совершает грех, а таким образом себя ведет, когда... То есть самое главное, надо понять принцип. К младшему есть только один способ отношений. Надо всегда сострадать ему и дарить ему снисходительность свою, Это вид любви тоже. Снисходительность — это вид любви. Надо не обращать внимания на все глупости, которые он совершает. Он может ошибаться на работе, делать ляпусы, должен материальный урон может приносить фирме, нет никаких проблем. Если он искренне хочет, как надо делать, он не может. Надо его учить спокойно и терпеть. Это хороший человек, он потом с хорошим специалистом станет. Но если вы его унижаете, насмехаетесь над ним, грубите ему, эксплуатируете его, понукаете им, злитесь на него, то Бог вас за это накажет уже, а не его. Если младший находится в таком состоянии, что старший над ним издевается, Бог даже может ему дать право развалить весь коллектив, и вы с этим вообще ничего не сможете сделать. Он может так против вас повернуть все, что все развалится, и вы ничего вот так вот пустоту поймаете только в воздухе. Поэтому младший имеет большую силу. Не надо думать, что старший сильнее младшего. Всегда младший сильнее старшего. На самом деле сила старшего в его снисходительности, а младший сильнее старшего по-любому. Дети сильнее родителей, потому что дети могут сильнее наказать своих родителей, чем родители могут наказать своих детей. Вы согласны или нет в этом? Дети могут так наказать, что мало не покажется, а родители не могут так наказать. У них есть ограничения возможности наказать. Поэтому нужно проявлять снисходительность, чтобы не было слишком потом мучительно больно за то, что произошло. То же самое в коллективе. Всегда надо проявлять снисходительность. Но если чаша перевалила, и как бы человек становится опасным, надо просто его выгнать, и все. Вот так надо поступать в коллективе с младшими. Или помогать им, заботиться, но если они начинают наглеть, то надо строго себя вести. Если строгость не помогает, то надо наказывать. Теперь следующий вопрос. Сотрудники всегда делятся на три категории. Первая категория – невежественные сотрудники, вторая – благострастные, третья – благостные. Если сотрудник невежественный, то надо только выполнять перед ним свои обязательства и никаких отношений с ним больше вообще не поддерживать. Просто желать ему счастья на расстоянии и делать тупой вид, когда он от тебя что-то хочет в личных отношениях. Просто дистанцироваться и все. Я хочу тебя пригласить со всеми сотрудниками в кино. Извините, вот что-то не могу. Болею. Но при этом работать, выполнять, желать счастья этому человеку, в сердце ему благословлять его, но подальше. Что значит невежественный человек? Человек, который не имеет принципов в жизни, который склонен совершать насилие, который ведет себя по-хамски, который не имеет в семейной, в личной жизни никаких принципов, который имеет поглощен вредными привычками, грабит на свое предприятие, хапугой является. Это признак невежества. Все. Надо держаться от него подальше, выполнять свой долг, держаться подальше. И молить Бога, чтобы получить другое место работы, если это начальник. Если начальник невежественный, значит вся фирма и находится под влиянием силы невежества, и выпутаться из нее очень сложно. Поэтому принцип такой, здесь нельзя бросать работу, но надо обязательно молиться, чтобы Бог дал другую работу. Если не дает, значит надо терпеть это как аскезу. Но когда дает, надо немедленно переходить оттуда, даже если там платят меньше денег, не имеет значения, Бог поможет. Деньги надо всегда ставить ниже чистоты. Если вы можете в чистой атмосфере работать, пускай там меньше платят, зато это и есть то, что Бог от вас хочет. Потому что хочет Бог от человека, чтобы он был счастлив на работе и общался с достаточно продвинутыми людьми. Теперь, есть виды деятельности, которые всегда приносят страдания человеку, который не понимает, что они приносят страдания. Человек же, который понимает это, он просто должен постепенно освободиться от этих видов деятельности и перейти на другую работу. Сейчас я эти виды деятельности вам перечислю. Это казино, публичные дома, игорные дома всевозможные. Там, где люди занимаются развратом, пьянствуют, занимаются обманом финансовых людей. Так, допустим, Форекс-клуб, вот этот вот вроде бы название хорошее, а это тоже пиратское заведение, которое обманывает людей и грабит их фактически. У вас есть такой клуб, нет? А? Нету? Есть тоже? Вот. Нельзя, не надо заниматься производством водки и продажей ее. Не надо заниматься продажей, производством наркотиков. Не надо заниматься продажей, производством сигарет. Вот это виды деятельности, которые рушат жизнь человеку. Если человек все же занимается, допустим, он у него маленький магазинчик, без спиртного нет прибыли, значит, надо молиться Богу и продолжать продавать. Почему? Потому что иначе разоришься просто. Значит, Бог не дает возможность благостной деятельностью заниматься пока. Надо продолжать продавать и молиться, искать пути, как извлекать прибыль из более чистой деятельности. Есть виды деятельности, когда человек, несомненно, от них получает счастье. Это строительство домов, строительство дорог, все, что связано с тем, чтобы поступала вода к человеку, там канализации, колодцы, это очищает человека, приносит ему счастье, эта деятельность. Дальше, если человек дает знания другим людям каким-то способом, всегда приносит счастье. Если человек производит или продает молочные продукты, растительные продукты, хлеб, именно хлеб, это приносит большое счастье человеку. Если человек с любовью делает одежду, это приносит ему счастье. Если человек оборудовывает жилье другого человека, это приносит ему счастье. Если человек лечит людей, помогает им в чем-то, это всегда приносит счастье. То есть есть виды деятельности, которые очищают судьбу и дают счастье, а есть виды деятельности, которые затаскивают в страдания. Ну что это значит, IT-технология? Это нормально, компьютер — это нормально. Это не такие возвышенные деятельности, ну и также не такая уж там деградированная. Потому что компьютер можно же по-разному использовать. Вот здесь тоже компьютер стоит, я читаю лекцию. Эта технология позволяет мне давать людям знания. Поэтому это просто средство для достижения каких-то целей, и они не являются греховными, понимаете? То есть можно производить, как человек будет использовать, это уже его дело, да? Это не является греховной деятельностью. Потому что лес люди используют для строительства домов, это строительный материал. И если это не пиратская вырубка, то есть она не такая, что как бы лес погибает полностью, то это не является греховной деятельностью. Если это научная вырубка, в которой лес сохраняется, то это нормально. Это деятельность, которая не приносит ни страдания, ни счастья. Это деятельность, которая приносит напряжение человеку в жизни. Потому что когда человек строит финансовые пирамиды, то в этой пирамиде всегда кто-то сильно выигрывает и кто-то сильно проигрывает. Поэтому эта деятельность не самая лучшая деятельность финансовая, которой человек должен заниматься. Не самая лучшая деятельность. Это благородное дело. Это благородное. Всегда, когда человек возит людей, он получает благо от этого. То же самое. Очень, это благоприятная деятельность. Продажа лекарств благоприятная. А? Торговый агент? Страховой? Тоже нормально. Ничего плохого в этом нет. Банковская деятельность, все это нормально. В этом нет никаких проблем. Потому что люди это все могут использовать по-разному. Это их личное дело. Вы не можете отвечать за то, как они это будут использовать. Да, то есть человек покупает, он хочет курить, хочет не курить. Это бред. Вы ошибаетесь. Нет, вы ошибаетесь. Это ваша логика. Потому что человек может все, что угодно придумать. Логика может завести куда угодно. Компьютер — это же чем-то отличается от сигареты, правильно? И деньги чем-то отличаются от сигареты. Деньги можно храм построить, можно человеку плохо сделать деньгами. Но сигаретой никогда хорошего ничего не сделаешь. Попробуйте сигарету в хорошей цели использовать. Сделать так ее использовать, чтобы она принесла благо. Можете, нет? Нет. Публичный дом может принести благо? Нет. Бар, кабак может благо принести человеку? Нет. А как он принесет? Никак. То есть вид деятельности, которые никак благо не могут принести. финансовые махинации, которые обманывают людей, всякие вот эти вот форекс-клубы. Ну, только один обман и все. Там ничего не производится, ничего не откладывается никуда. Просто людей дурят и все. Это как казино работает, как казино такое более развитое. Никакого толку нет, просто один обман и все. Реклама нормально. А если водку рекламируешь, надо молиться, чтобы рекламировать что-то другое. Потому что только потому, что ты рекламируешь водку, бросать рекламную деятельность бессмысленно. Потому что можно же рекламировать и не только водку. Но если, допустим, не предлагают рекламировать ничего, кроме водки, придется рекламировать водку. И молиться, чтобы не рекламировать водку, понимаете? Но бросать рекламную деятельность при этом бессмысленно. Потому что вы рекламируете водку не потому, что вы плохой человек, а потому что так устроено государство. Оно разрешило рекламировать водку, понимаете? Это ее проблема, государство, а не ваша. Потому что вам не на чем больше зарабатывать, вам приходится рекламировать это. Хотя это не является благоприятной деятельностью, чтобы вы знали. Если у вас есть выбор, рекламировать водку или не водку, лучше не водку рекламировать. Понимаете? Реклама, да? Двояко, двояко. С одной стороны, это благоприятная деятельность, с другой стороны, неблагоприятная. Но это не значит, что надо отменять сельское хозяйство. В конце концов, надо понять, что скот забивается также для пищи. Потому что скот забивается не для того, что люди хотят забивать скот. Он забивается, потому что люди хотят жрать мясо, понимаете? В этом заключается проблема. Это проблема не скота и не тех, кто его забивает. Это проблема тех, кто хочет мясо, понимаете? Я вам больше скажу. Я недавно ездил на молочную ферму, в которой 750 голов. И лечил коров там. Я пролечил там 32 коровы от лейкоза. Все выздоравливают. Вот. Это необычная ферма. На этой ферме не забиваются коровы. Там они отправляются на пенсию. То есть их содержат просто. Знаете, этот человек, который содержит эту ферму, он каждый месяц вкладывает в нее 700 тысяч рублей для того, чтобы она не разорилась. Каждый месяц уже в течение 5 лет. Но эти деньги берет из другого бизнеса. И это является его благотворительной деятельностью для человечества. Содержание этой фермы. Но в настоящее время содержать ферму и не убивать коров не может быть прибыльным. Потому что просто на молоке невозможно их содержать. Понимаете? Поэтому человек, который содержит коров, он вынужден их убивать, потому что у него нет другого выхода. Он не может извлекать прибыль. Но мы с этим человеком решили сделать хитрый ход. Мы построим клинику, и рядом с этой клиникой мы построим такой комплекс, в котором будут жить коровы на пенсии. Они будут давать мочу, навоз, из которых мы будем делать лекарства, потому что это очень полезные для здоровья продукты. И будем продолжать и содержать этих коров на эти деньги. Классная идея. И потом мы можем предлагать эту идею другим людям, которые также хотят не убивать коров. И таким образом мы разовьем эту систему. Эта система уже существует в Индии давно. И все коровники содержатся на эти лекарства. То есть у коровников всегда есть такой вот небольшой отдел, где навоз превращают в лекарство и мочу коровью. Это очень лекарственные продукты на самом деле. Даже если тот факт учитывать, что из навоза можно делать соль даже, которая является очень полезной солью. Это не просто соль, это лечебная соль. Поэтому все вопросы решаются, но не надо слишком поверхностно на это смотреть. Не надо думать, что если убивают коров, значит, это плохое дело. Если их не убивать, значит, вообще молока не будет, понимаете? Просто не будет молока. Мы будем жить без молока тогда в этом случае. Потому что чисто молочное производство не содержит коров. Это нерентабельное производство. Надо принять этот факт жизни. Мы живем в таком мире. Потому что в семье может родиться и святой, и демон. Это нормально? Не обязательно, что в одной семье все одинаковые дети будут рождаться. Это же не грибы дети, понимаете? Не то, что вот масленок один вырос из грибницы, значит, второй масленок вырастет. Это так. Но дети не грибы. Один масленок вырос, а другой может мухомором родиться. Понимаете, нормально? Среди человеческого общества такое существует. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Давайте не будем отвлекаться от нашей темы. У нас сложная тема сегодня. Итак, невежественный человек требует отстранения. Это очень важно знать. Если вы не отстраняетесь от него и строите с ним хоть какие-то близкие отношения, несомненно, вы будете от этого страдать очень сильно. Если на производстве вы приблизились к невежественному человеку, лучше уйти с этой работы, если вы не можете отстраниться, чем продолжать там работать. Почему? Потому что приближение к невежественному человеку разрушает судьбу человека. Если вы начинаете близко строить близкие отношения с невежественным человеком, вы разрушите свою судьбу. Ко мне пришла на прием одна женщина, которая работала в России в крупной правительственной организации. И ее начальник обладал огромным могуществом влияния на людей. И он ей сказал такую вещь: будешь работать вот так-то, так-то. А если ты не будешь работать, во-первых, ты не сможешь уйти от меня, а если ты попытаешься уйти, я тебя посажу в тюрьму. Какой выход? Она начала молиться Богу, потому что почувствовала, что это результат какой-то плохой судьбы. И ушла от него все-таки, несмотря ни на что. И он не смог ее посадить, потому что она была защищена высшими силами. То есть бывают такие ситуации, когда человек попадает в капкан в общении с невежественным человеком. Надо быть смелым в этом случае. Надо молитвой защитить себя и вырываться смело из этого капкана, ничего не бояться. Один мой знакомый, сейчас очень возвышенный человек, он по невежеству попал в тюрьму, потом получил знания духовные, начал раздеваться как личность и вышел из тюрьмы и разорвал отношения с уголовным миром. И люди, его как бы эти люди, которые уголовники, они пришли к нему и сказали: ты должен вернуться к нам, иначе мы тебя прикончим. Ты, если уж попал в эту среду, должен жить, как мы. Нечего выпендриваться. И он начал им смиренно очень рассказывать о том, как надо правильно жить. И они очень удивились переменам, которые в нем произошли, в его сознании. И он сказал им: если хотите, убейте меня, но я не буду жить, как вы, потому что я понял, как надо жить, все. Я не смогу жить, как... Я вас уважаю, ценю, вы всегда останетесь моими так друзьями, все, он как бы уважительно к ним отнесся. Но, говорит, я не буду так жить, как вы. И можете убить, что хотите со мной делать. Они пошли, поняли, бесполезно. Они потеряли этого человека, все. Они оставили его в покое просто. Все. Какой смысл его убивать им? Че, от этого они что-то выиграют? Поэтому, если человек защищен высшими силами, он может уйти от невежественной жизни, и не будет никаких последствий. Это 100% факт. Я много случаев таких знаю. Но попадать в невежественные отношения, в зависимости от невежественных людей, очень опасно. Особенно, если это касается каких-то серьезных финансовых отношений. Допустим, какая-то нелегальная торговля там, или ну, что-то связано с оружием, там еще что-то, то есть с нефтью, там, когда темный такой теневой бизнес идет. Будьте осторожны, потому что можно так попасть, что потом выкарабкаться будет очень сложно. Долго молиться придется, чтобы вырваться из этих отношений. Но вырваться из них все равно надо, потому что иначе они 100% искалечат жизнь. 100%. Не может быть не только тебе, но и твоим близким и так далее. Поэтому будьте осторожны. Недавно ко мне на прием пришла женщина. У нее муж крупный нефтяной магнат. И у нее без вести пропал сын. Вот скажите, сын в чем-то виноват перед отцом, нет? Который попал вот в такие ситуацию, видно, теневую. И у него выкрали ребенка с целью как бы склонить его к чему-то, там рычаги какие-то использовать с помощью его ребенка. Скажите, ребенок, так ребенка не нашли, все. Женщина потеряла ребенка. Почему? Потому что отец начал заниматься не тем, чем надо. Может, не обязательно ты сам пострадаешь, могут твои родственники пострадать через такую ситуацию. Поэтому лучше всего честно работать. Не надо ни в коем случае впутываться в такие отношения, когда невежественные люди начинают твоей судьбой управлять. Это опасно. Как относиться к страстным людям? В основном 99% населения Земли — это страстные люди, которые хотят денег. Деньги — главная цель в их жизни, положение в обществе, деньги. Это 99% людей на Земле. Естественно, если вы будете работать, большинство людей будут страстными, в страсти находиться. В страсти означает, у человека нет ничего святого внутри. Он соткан весь из деловых отношений. Все. Он может тебя и предать в какой-то момент, и приблизить, и сделать тебе пользу и вред. Все, что угодно от него можно ждать. Как относиться со страстными людьми? Служить им, заботиться о них, держаться на расстоянии, сердце свое не открывать. Особенно слабые места своей личной жизни, своей работы, своей судьбы. Не надо им сердечко свое открывать. Надо держаться на расстоянии, спокойно выполнять свой долг, заботиться о них, работать, если они просят помощи, помогать. Понятно? Если человек считает, что деньги главное в жизни и деловые отношения для него превыше всего, этот человек не может быть настоящим другом. Это просто невозможно. Настоящим другом может быть только благостный человек, который деньги ставит выше, ниже, чем самосовершенствование, ниже, чем любовь к Богу. Деньги для него ниже, чем отношения между людьми. Он ставит отношения выше, он склонен не сплетничать, он склонен прощать, он склонен работать над отношениями, он склонен заботиться о всех. Это благостный человек, с ним можно сближаться, дружить. Но опять же, во время работы лучше этого не делать, потому что коалиция создается, дальше конфронтация со всеми остальными создается. Когда отношения на работе становятся более близкими, они разрушают работу. Ну, сама атмосфера начинает рушиться. Поэтому дружбу надо проводить за пределами работы, а на работе надо строить отношения долго, но при этом вкладывать в них душу. Понимаете, в чем разница? Ты держишься на дистанции от человека и все равно выполняешь перед ним свой долг. С любовью заботишься о нем. Это тоже счастливые отношения, но в них не надо сплачиваться двум человекам друг за друга, держась. И все остальные сразу, естественно, чувствуют от этого, что напряжение, им тяжело становится в таком коллективе жить, потому что, когда два человека обосабливаются в отношениях, то все остальные от этого страдают. Это 100% факт. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому лучше не обосабливаться, а вот сохранять такие отношения приятельские со всеми, но близкую дружбу не вступать именно на работе. Можно за пределами работы это делать, а на работе сохранять деловые отношения. Итак, страстный человек — держаться на расстоянии, с благостным человеком можно сближаться, открывать ему свое сердце, но лучше всего это делать не в рабочее время. То есть с благостными людьми надо сближаться, надо с ними общаться, надо с ними встречаться, но лучше всего не в рабочее время, потому что во время работы это опасно, это создает напряжение в коллективе. Потому что во время работы надо работать и выполнять свой производственный долг, а не заниматься чем-то другим, понимаете? Если даже вы помогаете человеку во время работы, а все остальные в это время работают, то это опасно, опять же, потому что они будут плохо к вам относиться из-за этого. И поэтому не нужно создавать такие ситуации. Теперь я следует знать, также существует 4 категории людей по их профессиональной принадлежности, и каждая категория требует своего отношения. Внимательно послушайте, это важная тема. Если человек занимается медициной, он занимается юриспруденцией, он обучает других людей. Если он священник, если он тренер, преподаватель, то этот человек является самым уважаемым в обществе. И поэтому к нему нужно относиться уважительно и почтительно, и смиренно. Понимаете? Потому что этого человека защищает Бог. В Писании говорится, что среди 4 категорий людей большей защитой обладают те, кто работают по этим специальностям. Если человек учитель, если он священник, если он врач, если он проповедник, если он монах, священник, священнослужительские ритуалы проводит, то к этому человеку нужно относиться крайне уважительно и смиренно. Если он дает какие-то наставления, надо слушать, принимать их. Или если, допустим, они к вам не подходят, можно смиренно отказаться их принимать. Но если вы начинаете грубо себя вести с таким человеком, вы выступаете против Бога, и результатом будут проблемы в жизни. Дальше. Следующая категория людей. Если человек является милиционером, если он является солдатом, если он является руководителем, если он является начальником, если он является любым человеком в структурах власти, то это значит, что с этим человеком нужно относиться уважительно, почтительно, но вы не обязаны слушать их наставления. Вы можете выполнять их приказания. Ну, то есть мы обязаны выполнять их приказы, но мы не обязаны слушать их наставления. Почему? Потому что наставления должны давать первая категория людей. А вторая категория должны исполнять. Они должны выполнять законы, просто четко следовать им. И все. Но неуважительное отношение к этой категории людей влечет плохую судьбу. Так, например, если милиционер, как в России часто бывает, требует взятку, то даже это не является основанием грубо вести себя с ним. Почему? Потому что он может этим воспользоваться и принести тебе большие проблемы в жизни. Вплоть до того, что он может принудить, ну как-то сделать так, что тебя посадят в тюрьму. Если человек обладает властью, то любая грубость по отношению к нему оборачивается проклятием. Поэтому надо быть очень осторожным с этими людьми. И даже если они плохо себя ведут, наглеют, надо все равно уважительно им объяснять, что вот этого я тебе не дам, извини, пожалуйста, меня за это. Очень уважительно, ласково вот так вот себя вести. Понятно, да? Если человек является руководителем и к нему проявляется грубость, то Бог такого человека уже не защищает. Если ты грубишь руководителю, то дальше результат будет неожиданным для тебя. Тебя могут наказать. Судьба тебя может наказать. Но если руководитель грубо себя ведет с учителем, с священником, с врачом и так далее, те категории, которые я перечислил, то он навлекает беду на себя таким образом. У меня был такой случай. Мы ехали в машине, и один милиционер остановил машину. И он начал просто вымогать деньги, там вел себя нехорошо. Я подошел к нему, говорю: слушай, браток, отпусти нас. Мы все сделали нормально, ты же видишь. И он начал, ну, вести себя плохо. Он, ну, начал вообще плохо очень себя вести. И я тогда воспользовался своими мистическими силами. Я ему сказал: вот я сейчас болею, умираю фактически, а ты нас задержал попусту. И за то, что ты так сделал, ты будешь нести ответственность за это. И он такой сразу напыщился и говорит: я сейчас вызову скорую помощь, и если ты не болеешь, значит, ты ответишь мне за этот обман. Я говорю: вызывай. Вызвал скорую помощь, она приехала, измерила мне давление. У меня был гипертонический криз. Давление зашкалило просто, когда они измеряли. Потому что в это время я сделал специальную пранаяму, которая мне повысила давление. Ему пришлось передо мной изменяться. Я потом его отчитал еще, и мы поехали после. Бог был не на его стороне. Потому что если, допустим, милиционер останавливает священника, допустим, и начинает издеваться над ним, то священник может все что угодно с ним сделать. Он может его проклясть. Может, ну просто может даже подумать просто о том, и ему снимут с работы все, что угодно. Потому что милиционер может проявлять власть по отношению к любым людям, но если он трогает невиновного человека, который дает людям знания, или человека, который духовно старший для него, или наставник, или учитель, и так далее, тогда он навлекает на себя беду. Веды это описывают, что это очень опасно для тех людей, которые являются руководителями, начинать, ну, понукать теми, кто является духовно старшим для них. Веды говорят, что человек, который является руководителем, должен немедленно оказывать почтение тем, кто образовывает людей, дает им знания, здоровье и так далее. Он должен защищать их в обществе, оказывать почтение, иначе Бог его накажет, несомненно. В этом нет никакого сомнения. Теперь, если человек занимается бизнесом и является влиятельным человеком в обществе, то его надо просто уважать. Но никакого почтения ему оказывать не надо. И также, если человек является бизнесменом, это еще не значит, что его надо слушаться и выполнять его наставления, тем более. Если человек занимается бизнесом, он человек, как бы, который склонен извлекать выгоду из всего. И ты можешь уважительно к нему относиться и должен уважительно относиться. Его не надо оскорблять своим поведением, но... Допустим, если он тебе приказывает, я вот бизнесмен, будешь слушаться меня. Ну и что ты бизнесмен? При чем тут это? Надо игнорировать его. В этом плане. Смиренно сказать, что извини, мне это невыгодно тебе слушаться. Потому что он понимает только язык выгоды. Для него это закон. То есть Бог не будет на стороне бизнесмена, который пытается... эксплуатировать людей, заставлять их на себя работать и все прочее. То есть ты можешь работать, можешь не работать. Можешь строить с ним отношения, можешь не строить. Это твое личное дело. Если бизнесмен начинает превышать свои права в жизни, тогда он за это ответит. Руководитель – это другое дело. Понимаете разницу? Бизнесмен с людьми строит какие отношения? Взаимовыгодные. Он говорит, сделайте то-то, то-то, и получите деньги, все. Если они не делают, он может их наказать, потому что в этом случае он выступает как руководитель. Но если они все делают, то он должен им дать деньги. Если он говорит, я вам не дам деньги, потому что мне надо еще вот это вот сделать, ну тогда это значит, что он уже превышает свои полномочия, и за это он будет отвечать. Руководитель – это тот, кто имеет какие-то принципы. Вот, допустим, в Донецке я читал лекцию администрации города. То есть собрались представители администрации среднего звена, не самые большие, они лекции не любят слушать. Ну, те, которые помладше, они собрались, и я им рассказывал о взаимоотношениях в коллективе, лекцию давал. Я им рассказывал, что, в чем заключается долг людей, которые работают в такой организации. Я им объяснял, что они должны быть идейными, духовными, что они должны всегда выполнять свои... Если они дали слово, они должны его держать. Такой дух в таком коллективе должен царить. И тогда этот коллектив будет процветать. Я им много чего объяснил, они были довольны. Им очень понравилась беседа. Вот. Также им объяснил то, что если они будут унижать тех, кто является духовно более старшим, то они будут прокляты, то их структура будет разваливаться от этого. Понимаете, то есть люди структуры, люди власти, они являются руководителями по природе, потому что они попали в эту структуру. И, соответственно, с ними надо относиться уважительно и подчиняться им. Если они приказывают что-то, надо делать. Но если человек не является в структурах власти, не находится, то и он, допустим, у него своя фирма, вы работаете в этой фирме, как, допустим, работник, вы должны подчиняться, делать все, что он скажет вам, как руководитель, потому что вы у него работаете. Но если вам он будет еще вам давать наставления, как вам жить, что вам в жизни делать, что не делать, то он не имеет санкции на это право. Он может только советовать, понимаете? Руководитель может сказать, если ты будешь пить, я тебя выгоню. Это нормально. Как руководитель, бизнесмен тоже может так сказать, потому что это касается работы. Но если он вмешивается в личную жизнь, то это надо игнорировать. Бог не любит этого. Он не имеет этого права. Понимаете? С точки зрения правителя, правитель имеет право вмешиваться в личную жизнь. Потому что от личной жизни зависит благосостояние государства. Если человек ведет себя как развратник, сейчас, конечно, это не принято, но это правильно так делать, то руководитель должен его наказать за это. Он сказать, ты рушишь среду, в которой живешь, поэтому если ты больше будешь дальше заниматься развратом, я тебя выгоню с твоей должности, ты не будешь больше у меня работать на этой должности. Это как руководитель человек может так поступать. Но не каждый бизнесмен является руководителем в этом плане, в этом смысле. Что он сам должен быть примером тогда. Это важно знать. И отношения с простыми людьми нужно строить дружелюбные. То есть, если человек просто работает, то надо просто ему дружбу свою отдавать, оказывать ему уважение просто и все. Не значит, что ему надо подчиняться, там еще что-то. Сейчас я вам расскажу разные виды отношений, которые существуют вообще в принципе. Самые возвышенные отношения – это духовные отношения. Это самые возвышенные и чистые отношения, которые существуют в этом мире. Духовные отношения означают всего лишь одну вещь, что одного человека идет милость Бога, и приходит она к другому человеку. Все, больше они ничего не означают. Некоторые люди говорят, я вот ходила в духовную организацию, мне там научили, как медитировать. Что значит медитировать? Духовная организация – это та, в которой учат строить отношения с Богом. Потому что духовная энергия, она не берется из пустоты, она берется от конкретной личности, понимаете? И поэтому, если человек, допустим, пришел в духовную организацию, то он должен с глубоким почтением относиться ко всем людям, которые там находятся. Не имеет значения, большой, маленький человек, умный или неумный, он должен оказывать великое почтение всем, кто занимается духовной практикой, особенно во время духовных каких-то мероприятий. Если во время духовных мероприятий один человек непочтительно отнесся к другому, он оскорбил Бога таким образом. Веды это объясняют. А если человек непочтительно отнесся к тому, что кто является старшим в этой организации, он просто навлек на себя проклятие высших сил. И, несомненно, он за это будет очень сильно страдать, потому что духовные отношения, эти отношения очень и очень опасные. Прежде чем идти в храм, вы должны хорошо подумать, как вы себя там будете вести. Потому что если вы хотя бы взглядом или словом оскорбите верующего человека, особенно если он является старшим, и особенно если он находится на исполнении каких-то духовных обязанностей, то вам может быть такая проблема в жизни начнется, что мама дорогая. Это особая область, в которой человек часто не понимает, как ориентироваться. Это схематично, так образно показал Тарковский в фильме «Сталкер». Смотрели, как там зона была? То есть там что-то крутит, швыряет, люди туда идут, то туда, то сюда. Непонятно, шаг в сторону, расстрел. То есть это любая духовная организация, это зона. В этом смысле слова, что здесь нельзя выдумывать свои правила. Надо очень уважительно относиться ко всем членам организации и особенно к тем, кто духовно более зрел. Иначе ты навлечешь такие проблемы в своей жизни, что это может разрушить твою судьбу. Это гораздо опаснее, чем ругаться с мужем или даже с руководителем на работе. Понимаете, это очень опасно для жизни, для судьбы. Если человек духовно развит, ни в коем случае нельзя с ним злиться на него, оскорблять его и все прочее. Это рушит жизнь человека. И это надо очень четко понять для себя. Духовные отношения стоят выше всего, они являются самыми опасными, и только зрелые люди могут эти отношения развивать и строить. Духовные отношения также являются самыми сильными отношениями, они дают больше всего пользы и блага человеку. Вот, допустим, вы приходите к святому человеку какому-то, и просто вы достаточно вам просто в него верить. И вы говорите, батюшка там или еще кто-то, у меня муж уходит из семьи. Он действительно святой человек, если. Просто из-за того, что мы ему верите, он один раз помолится минут 15-20, у вас муж из семьи не уйдет. Вот такое может быть, это реально так происходит, это не выдумка. Я достаточно много видел этих вещей, изучал. Это стопроцентный факт, потому что у Бога есть сила любую нашу карму разрушить до основания, чтобы она вообще не осталась. Потому что через священника всегда действует Бог. Если Бог примет молитву, Он может спасти вашу семью, вас избавить от тяжелой болезни и все что угодно. Просто достаточно верить в этого человека и все. И этого достаточно, что у тебя изменится жизнь. Такое возможно. И это работает 100%. Поэтому, с одной стороны, духовная организация там, где человек очень много милости может получить, с другой стороны, он там может получить сильные наказания. Поэтому духовные отношения самые тонкие, самые хрупкие, и с ними надо относиться очень и очень бережно. Очень и очень бережно. Даже думать про старшего духовно нельзя плохо. Это опасно для судьбы. На следующем месте стоят под хрупкости и тонкости семейные отношения. Потому что близкий человек может или подарить тебе счастье, или разрушить свою, твою судьбу. В зависимости от того, как ты себя ведешь с ним. Опасные отношения семейные. На следующем уровне стоят производственные отношения. В них кармы меньше. В них могут быть трудности, страдания какие-то могут быть. Но кармы тяжелые, в них меньше. И работать, отказаться можно, это невеликий грех какой-то. Ну ушел, ушел с работы, что делать? Человек может отказаться от выполнения своего общественного долга и начать выполнять другой. Это не является великим грехом каком-то, это просто его судьба, его путь. Это неблагоприятно отказываться от выполнения своего долга, но это также не приносит каких-то больших страданий. Но если человек отказывается от всего своего семейного долга и бросает своего близкого человека, то за это придется отвечать по полной программе. Поймите это очень важно понять. По полной программе. И с этим ничего невозможно сделать. Такова жизнь. Но если ты предал старшего, духовно старшего, свои обеты перед ним предал, то ответственность за это еще сильнее, чем ответственность при нарушении обетов в личной жизни. За это человек может очень сильно в жизни пострадать. Поэтому будьте осторожны. Если вы какую-то клятву даете перед духовно зрелым человеком, надо обязательно ее выполнять. А если вы ее не можете выполнять, придите ему, скажите об этом. Раньше, чем вы нарушили. А если нарушили, раскайтесь перед ним. И тогда это все будет прощено. Менее сильную судьбу несут в себе дружеские отношения. За исключением той дружбы, которая является сердечной. Сердечная дружба, мы поговорим на следующей лекции об этом, является на уровне духовных отношений идет. Но есть разные виды дружбы, и большинство видов дружбы, они несут тяжелой судьбы. Ну, сегодня дружим, завтра не дружим. Нет здесь особых обязательств каких-то. Но сердечная дружба является духовной, поэтому с ней надо обращаться очень аккуратно. И последний вид отношений – это отношения, в которых люди сегодня встретились, завтра разошлись. В них вообще нет никакой кармы. Допустим, вам кто-то на ногу наступил в автобусе, вы сматерились, потом извинились, и все, на этом карма закончилась. Не надо думать, что это сильно опасно. Ну, это опасно, но не так сильно, чтобы от этого сильно вы пострадаете в жизни. Вот если вы сматеритесь перед священником во время выполнения его ритуалов, вот тогда это опасно, это принесет огромные страдания. Если вы оскорбите близкого человека, это будет поменьше страдания, но достаточно сильные. Если вы на производстве кого-то оскорбите, еще меньше страданий, тоже сильные. В дружеских отношениях тоже будут страдания, еще поменьше, чем производственные, если это такая легкая дружба. И когда оскорбление на улице происходит, это не несет больших каких-то последствий человеку в жизни. Потому что это отношения мимолетные, там нет сердца. Как стать уважаемым, успешным человеком в жизни? 10 признаков успешного человека веды дают. Самое главное качество успешного человека, как вы думаете, какое? А? Нет. Это важное качество. Смирение – это всегда самое важное качество, но в данном случае оно не рассматривается как качество успешного человека, потому что смирение – это главный и первый признак святого человека, а не успешного. Если вы размили в себе смирение, то вы не успешный человек, вы святой человек. Это стопроцентный факт. Смирение является самым главным достоянием человека и самым редким достоянием в этом мире. Если вы встретите настоящему смиренного человека, не сомневайтесь, что он святой. Потому что смиренным может быть только чистый, безгрешный человек. Все остальные люди проявляют несмирение, понимаете, в своей жизни. Первым качеством успешного человека является терпение. Терпение отличается от смирения тем, что терпеть, человек терпит, это не значит, что он смиренно относится. Он просто отдает счастье другому человеку и все. У него счастье становится меньше, Но он пожертвует своим счастьем, как бы. Он не возбуждается, не злится. Терпение — это золото везде. Если человек во всех отношениях, каких только есть, терпит, то он таким образом побеждает всегда, это закон. Человек должен учиться терпеть. Терпеть означает уметь счастье вырабатывать. Надо утром желать всем счастья, а потом терпеть, если есть необходимость. В очереди стоим, терпим. Близкий человек злится, терпим. Терпим не означает надуваемся. Есть три вида терпения. Первый вид терпения — терпение в невежестве. Думает, я тебя устрою, вот ты увидишь. То есть он вытерпел, но он как бы поставил цель уничтожить этого человека. Ну, это терпение мы видим в фильмах там с участием различных героев, типа Шварценеггер вытерпел там, потом всех поубивал. Терпение в невежестве называется. Вот. Терпение в страсти означает, что человек надувается, как мыльный пузырь. Он терпит, но при этом как... Он как бы... Это не терпение называется, это надувание. Это... То есть надувается, потом лопается. То есть терпение кончается у него, он начинает злиться. Настоящее терпение в благости означает, что человек старается не обращать внимания. Он просто порцию счастья отдает из себя и смиренно как бы относится к тому, что происходит. С терпением, с состраданием, с участием, с пониманием. Терпение в этом заключается. Понимаете? Настоящее. Это главное качество успешного человека, потому что оно всегда спасает. Если человек терпелив, то следующее, что у него развивается внутри, следующее качество, которое дает ему силы, то есть от терпения все отталкивается. Следующее качество — это способность прощать. Только человек, который вытерпел, может простить. Если человек не вытерпел, он может простить, нет? Нет, он уже начал злиться. Если человек начал злиться, то простить очень сложно. Надо сначала начать терпеть. Даже если ты начал злиться, тебе сначала надо успокоиться, то есть вытерпеть, а потом уже прощать. Когда злишься, прощать сразу невозможно. Понимаете? Поэтому после терпения стоит прощение. Второе. Когда человек обладает прощением, он развивает в себе следующее важное качество, которое называется самообладание или самоконтроль. Самоконтролем может заниматься только тот человек, который может прощать. Не все люди могут прощать. Некоторые люди просто не знают, как это делать. Но если человек научился прощать, он может контролировать себя. Потому что прощать можно не только людям, можно прощать также судьбе, ситуации, можно прощать плохой погоде, можно прощать всему, чему угодно. Все, что на тебя воздействует плохо, всему этому можно прощать. Поэтому самообладание возникает у того, кто способен прощать. Если ты всему прощаешь, значит, ты будешь контролировать себя. Понимаете? Дальше. Если человек самообладание развил, только тогда он может стать честным, правдивым. Потому что для того, чтобы стать правдивым, надо победить в себе страх перед правдой. Правда всегда это что такое? Это всегда боль. Правильно. Как узнать настоящую правду? Она всегда приносит боль. Правда никогда не приносит радость, она боль всегда приносит. Сначала первая боль, а потом ощущение, что ты правильно поступил. Надо было вытерпеть это. Правда — это всегда больно. Поэтому, когда человек обладает собой, он всему прощает, он может быть правдивым, честно к жизни может относиться. Дальше, следующее качество. Когда человек становится правдивым, так как он трезв, правдив, он может начать жить чистую жизнь. Чистота помыслов, чистота жизни является следующим качеством успешного человека. Дальше. Когда человек имеет чистые помыслы, он способен направить свои чувства в нужном направлении. То есть он способен свои чувства направлять туда, куда приносит это счастье. То есть привычки свои развить правильно. Чувства направить куда надо, означает привычки иметь правильные. Любить общаться с хорошими людьми, а не с плохими. Любить смотреть хорошие фильмы, а не плохие. Любить кушать хорошую пищу, а не плохую. Не любить никакие вредные привычки. Не иметь никакой склонности заниматься глупыми вещами. Это означает контролировать чувства, направлять их в нужном направлении. Когда человек контролирует чувства, он обретает знание о том, как жить. Это знание является еще одним признаком успешного человека. Человек, который обладает знанием, он успех гарантирован ему в жизни. Как только человек достиг знаний и просветления, он уже точно знает, как жить. У него появляется вера, как правильно жить. Он обретает мудрость. Мудрость – это следующее качество успешного человека. И последнее качество успешного человека – это свобода от гнева. Если человек способен победить в себе раздражительность и гнев, он становится самым успешным. Самым успешным. И такой человек способен спасти даже страну. Веды описывают, что, например, если человек обладает, занимает высокий пост, и он, допустим, является дипломатом, он едет в какую-то другую страну, чтобы пообщаться с тем человеком, который хочет пойти войной, если он свободен от гнева, чтобы тот не орал, не кричал, не говорил, если такой человек очень деликатно с ним всегда общается, он может умиротворить этого человека и избежать войны в результате. Но только такая сила, свобода от гнева, дает такую возможность. И человек, свободный от гнева, всегда побеждает в споре. Единственный способ победить в споре – это не гневаться. Если два человека встают в поединок какой-то, они должны друг другу что-то доказать. Кто из них проигрывает? Тот, кто начинает гневаться. Кто начинает: «А, ты не прав!» «Нет, я прав». И говорит опять свое, настаивает на своем, объясняет. Тот кричит: «А, ты не прав». Начинает обзываться, оскорблять. Люди вокруг смотрят, кто из них прав. Тот, кто не гневается. Они выбирают сторону того, кто спокойно разговаривает, не гневается. Человек, который не гневается, всегда побеждает везде и во всем. Начальник, допустим, плохо себя ведет к ним, он подходит к нему и говорит: «Вот вы знаете, вот в этом вы не прав, вот так надо себя вести». Начальник начинает на него кричать: «Да я тебе не прав, да ты кто такой вообще так со мной разговаривать?» «Да, согласен, что я вот никто, но вот я считаю, что вот так вот правильно». Начальник опять орет, и он опять с ним раз ласково говорит ему. И начальник ничего с ним не может сделать, он выгнать его не может, раз. Переспорить его не может, два. И он в конце концов успокаивается: «Ну ладно, я понял, все, иди». И он больше к этому человеку не будет претензий предъявлять, потому что ему страшно будет с ним общаться, потому что этот человек сильнее его психически, он может не гневаться. Если человек не гневается, он обладает огромным могуществом, и ему никто не сможет ничего сделать. Единственный способ, как можно посадить в тюрьму человека, это вывести его в состояние гнева. Если человек, допустим, не сильно прогрешил, но у него по судьбе есть тюрьма, то просто не гневаясь, он может избежать тюрьмы. Просто спокойно, ласково, доброжелательно общаться со следователем, с прокурором, со всеми. У всех людей возникнет очень к нему личная симпатия, и они ему будут скашивать срок. Потом даже если он сядет, они ему сделают амнистию там, опять же, потому что он там не будет гневаться уже. Понимаете, когда человек не гневается, то удача сама идет впереди его в жизни. Он будет самым успешным человеком. Когда человек не гневается, он способен все вопросы решить в своей жизни. Он изгладит самую сложную ситуацию. Он может спасти жизнь. У меня были такие случаи, когда пациент начинает дурить. Допустим, человек болен тяжело, и он приносит, швыряет камни на стол. Такой: «Я не буду лечиться, мне ничего не помогает». Естественно, реакция – это гнев на такого человека, потому что он дурак, он не понимает, что ему спасают жизнь, а он как бы… И уже идут результаты, но он их не может видеть просто, потому что он видит только то, что он чувствует. И он швыряет камни там, и все кричит, ругается: «Давайте мне деньги там», и все прочее. Назад я пошел. Я заметил, что с такими людьми помогает только свобода от гнева. Надо ему спокойно, смиренно объяснять все, объяснять, разговаривать с ним. И в какой-то момент раз у него глаза округляются, он понимает, что он дурит. Берет камни, надевает, начинает лечиться. И это может стать переломным моментом в его жизни. То есть ему может спасти жизнь таким образом, вот эта ситуация. Врач должен обладать такой силой, чтобы он должен видеть, что действительно он не поможет человеку, и дать ему возможность лечиться, благословение дать лечиться где-то в другом месте. Или чувствовать, что поможет, и оставить человека своим смирением рядом с собой, чтобы он дальше лечился. Итак, я вам перечислил качества человека, который может быть успешным. Сейчас я вам перечислю, какие заслуги человек получает от этих качеств. Если человек достигает терпения, то он способен справиться в любом случае со своей судьбой. Что значит справиться со судьбой? Это значит принять судьбу на себя, удар судьбы принять на себя. Что такое терпение? Терпение означает, что судьба плохая пришла, и человек стоит, он не ломается. Что значит ломаться? Начать тельняшки рвать, кричать, трусить, убегать, еще что-то. То есть человек стоит перед судьбой. Допустим, близкий человек изменил. Ты проявляешь терпение. Не выясняешь отношений, ничего, просто изменил, изменил. То есть начинаешь дальше строить с ним отношения, как-то жить, проявляешь терпение. Все, ты спасаешь судьбу своей семьи таким образом. Потому что постепенно ты отрезвеешь и поймешь, как себя вести с ним правильно, и выкарабкаешься из этой ситуации. Если тебя выгоняют с работы, тебе говорят, через неделю мы тебя сократим. Как сделать так, чтобы судьба максимально хорошо с тобой поступила? Надо проявлять терпение. Ну, надо понастроиться, принять судьбу и сказать себе, все хорошо у меня идет, ничего страшного. Потому что, когда человек проявляет терпение, Бог сам помогает ему. Бог заботится о нем, об этом человеке. Потому что терпение означает, что человек принимает судьбу. Если человек принимает судьбу, значит, Бог будет его защищать в жизни. Если человек трусит, начинает хныкать, ныть, психовать, Бог не будет его защищать. Значит, он наказан, он принимает наказание, а не судьбу. Значит, он хочет быть наказан, такой человек. Закон очень простой. В любых ситуациях жизни принимать судьбу и спокойно относиться ко всему, что происходит. Дает шанс, в таком случае ты получаешь шанс избежать страданий. Ко мне недавно пришла на лечение одна женщина. Неожиданно на фоне хорошего здоровья она пошла проконсультироваться по своим личным вопросам к гинекологу. Он прощупал груди, сказал, у вас узелок, надо обследоваться. Она обследовалась, обнаружили рак молочной железы. На фоне хорошего здоровья все нормально. И она пришла ко мне на прием с мужем. И я видел, что они не верят в лечение камнями, не верят, что это может вылечить. И они просто, вот у них единственное качество было терпение. Они просто терпеливо выслушали все мои слова по поводу этого лечения, ничего не поняли там, но терпеливо выслушали. Они просто послушали меня. Просто и потом муж подумал, говорит, ну что в конце концов, ну давай полечимся. До операции удаления рака оставалось 2 недели всего. Он говорит, ну давай, ну что нам делать, 2 недели. Операцию сейчас не сделаешь, надо вырезать все. Ну давай полечимся. И жена сказала, ну давай полечимся, что делать. И начали лечиться. Через 3 дня у нее опухоль начала рассасываться. И она стала меньше, мягче, прямо на глазах вот так пошла. У мужа глаза квадратные. Решили отложить операцию. Просто терпение. Они как бы не дергались, спокойно вот выслушали меня, и все. У меня был в жизни такой случай. Я искал хорошего поставщика камней. Мне надо было хорошие камни и хорошего поставщика. Это было 7 лет где-то назад. И я пришел к одному индусу и показал ему, какие камни мне нужны. Он принес эти камни мне и дал цену в 4 раза дороже. Я просто не знал цену. Он мне дал 4 раза дороже, обманул меня. Вот. И я пошел с этими камнями дальше искать других людей, потому что чувствовал что-то не то. И пришел к одному человеку. Я к нему подошел, говорю, у тебя такие камни есть? Он говорит, есть, я могу найти. Где? Я говорю, где у тебя есть, покажи. Он говорит, да у меня у друга есть, у меня нет, но я могу привезти. Вот. И я говорю, а сколько стоят такие камни? Он мне назвал цену в 4 раза дешевле. Я говорю, ты что, меня дуришь? Таких цен не бывает на эти камни. И он говорит, нет, я говорю, правду. И он, я тогда говорю, ну если ты сейчас привезешь фальшивые камни, значит я не буду у тебя брать. Он говорит, ну нет проблем. Говорит, хорошо, как скажешь. И он, я говорю, скажи точно, когда привезешь. Он говорит, через 15 минут. Прошло 20 минут. Я сижу там, 20 минут прошло. Я говорю, я сейчас пойду. Где камни? Ты что, меня обманываешь? Он говорит, У меня сын поехал, говорит, ну вот он еще не приехал назад, но уже едет назад, он уже взял. Я говорю, что-то здесь не то, говорит, что-то ты меня вот обманываешь, говорю. Я говорю, сколько мне еще ждать? Он говорит, ну еще минут 7-8. 10 минут еще подождал. Через 10 минут говорю, сколько мне сидеть? Я говорю, никаких камней, я чувствую, не дождусь. Он такой посмотрел на меня. Говорит, сейчас уже подъедет, через пару минут. Я говорю, я не могу больше ждать, я пошел. Он такой посмотрел на меня, говорит, ну иди. Спокойно так, состраданием. Ну иди, говорит. Я понял, что я пошел, попал к хорошему человеку. Потому что он был очень терпеливый. Терпение – это золото, это качество очень хорошего человека. Плохой человек не может терпеть. Если человек имеет какие-то мотивы плохие, он не может терпеть. Я его просто замучил. И он терпеливо ко мне отнесся. Я решил сидеть дальше. Когда он мне привез этот его сын камни, оказалось, это тот же самый партия, та же самая цепочка камней, которую я брал там. У меня не было никаких сомнений, что эти те же самые камни, которые я брал там. И он мне дал цену в 4 раза дешевле. Я ему выложил эти камни и сказал, что мне делать, тебя меня обманули. Он говорит, да ничего страшного, говорит, давай, я сейчас позвоню этому человеку, ты придешь, ему вернешь камни, он тебе вернет деньги. И позвонил этому человеку, я пошел, вернул камни, он мне вернул деньги, все. Извинился еще передо мной. И сейчас прошло 7 лет. Этот человек мне полностью все камни мне обеспечивает. Полностью мне такие редкие камни находит, которые никто вообще не может находить. Я даже так никогда не слышал таких камней. И он никогда не обманывает. Он ведет себя очень честно. Единственное, что меня оставило рядом с этим человеком, это просто то, что я знал, что терпение – это основа чистоты человека. Если он терпеливо относится, значит, это хороший человек. 100%. Терпеливо себя ведет – учтиво, терпеливо, значит, хороший человек. Плохие люди не терпят. Понимаете? Это закон, который надо принять в жизни, понять его. Дальше, прощение. Терпение что дает человеку? Какой вывод вы сделали? Терпение защищает человека от неудач. Оно дает человеку божественное покровительство, божественную помощь. Терпение дает человеку саму успешность, терпение дает, и она является первым шагом к успеху вообще. Оно дает возможность быть успешным. Если человек не хочет терпеть, он никогда не будет успешным. Допустим, человек на работе работает где-то, и у него плохие отношения. Он не хочет терпеть, уходит с этой работы, не будет успешным, 100%. Ему надо терпеть. Прежде чем принимать решение, надо сначала учиться прощать, терпеть, учиться вот этим качествам. Всепрощение чего дает? Что человек получает, прощая? Несправедливость, естественно, несправедливость по отношению к себе. Что человек получает? Ну, это понятно, чистоту от всего получает. Человек терпит, чистоту получает. Всепрощение, чистоту. Я говорю про производственные отношения. Мы говорим про успешность сейчас. Понимаете? Про успешность. Если человек прощает, он получает трезвость понимания вещей. Первое, что человек... Да, спокойствие приходит, это правда, это естественно. Но в чем успешность заключается? Человек начинает трезво видеть ситуацию, все, что происходит, если он прощает. Пока он не простит, трезвости никакой не будет. Он не поймет. Ну, допустим, руководитель наказал. Первое, какое чувство... Гад такой, обидно. Я работала, я старалась там, или работал, старался, а он меня наказал. И что надо делать дальше? Прощать. Не простить, а прощать. Потому что простить невозможно, надо прощать. Прощение – это не секунда вот так вот. Понимаете, это время. То есть человек сидит и прощает, и прощает, и прощает. Он совершает аскезу благости, прощает. Потом раз почувствовал, что руководитель на самом деле хороший человек его. Хороший. Ну просто он меня наказал, у него были вот такие вот мотивы. Он начинаешь четко понимать, зачем он это сделал, почему. У тебя нет никаких сомнений, почему он сделал. Все, ты четко знаешь уже. Потому что ты простил. И у тебя все успокаивается в сердце. Потом руководитель приходит, видит, что ты успокоился. Хотя он его наказал. И вроде бы должен быть обижен, но ты относишься к нему хорошо. И когда ты прощаешь человека, он начинает тебя по-настоящему уважать. Потому что если ты делаешь человеку больно, и этот человек прощает тебя, этот человек необычный. Такому человеку надо относиться очень хорошо. И хочется его сразу уважать. Вы согласны со мной? Сразу уважительные отношения начинаются. И в следующий раз руководитель уже будет вести себя с ним по-другому, с этим человеком, который способен прощать. И вести себя мягко, деликатно по отношению к тому, кто совершил боль, причинил боль. Всепрощение дает трезвость и дает возможности человеку. Когда человек прощает, он появляется шанс исправить ситуацию, исправить судьбу. Дальше самообладание что дает? Когда человек контролирует себя, умеет контролировать свои чувства, ну, себя вообще в ситуации контролировать. Что самообладание дает? Юмор, да. Вот правильно сказали, самообладание дает уверенность. Самообладание не только уверенность дает, самообладание дает возможность, дает силу преодолеть ситуацию. Самообладание — это вид силы бороться со своей судьбой. Вот, допустим, смотрите, два человека сражаются, допустим. Ну, простой пример такой, схематичный. Два человека сражаются, один другого ранил. И обычно, когда человека ранит, что с ним происходит? Он теряет боевой дух, так? Вот один другого ранил, допустим, у него раненая рука. У него там щит, допустим, опускается, он не может его держать, но он продолжает сражаться спокойно, как будто бы ничего не произошло. Что происходит в этом случае? Теряет боевой дух тот, кто ранил. Это закон. Он бояться начинает этого человека, потому что тот раненый продолжает сражаться точно так же, как сражался, ничего не меняется в его поведении. Страшный человек. Страшный. Знаете, как профессионалы бокса убивают своего противника? Они встречаются на ринге, два боксера стоят, один не поднимает рук. Бокс! И тот, который второй, он в лицо ему первым. И тот стоит, смотрит на него. Вообще не шелохнется, спокойно смотрит. Ничего не поднимает рук, ничего. Тот потом опять со всей силы ему в грудь еще. Опять стоит, смотрит. И что происходит с тем человеком, который бьет? Все, он уничтожен. Полностью уничтожен судьбой. Дальше он с этим человеком сражаться уже не сможет. Почему? Потому что если он видит самообладание в человеке, которого он со всей силы бьет, у него начинается трусость, у него трястись все начинает, он теряет силу. Самообладание — это сила, понимаете? Это сила, которая побеждает. Если, допустим, ты начинаешь ругать своего подчиненного, он стоит просто спокойно, смотрит на тебя. Что произойдет дальше? Тебе придется перед ним извиняться. Ты ругаешь его, потом будешь извиняться, точно так же, как ругал. Почему? Потому что самообладание — это сила. Человек, который обладает самообладанием, он сильнее всех остальных. Он способен преодолеть свою судьбу. Победить способен. Один святой человек должен был для своих подчиненных, для своих учеников приобрести место для того, чтобы они построили там храм. И один такой достаточно жадный человек, он продавал свое имение продавал. Этот святой человек пришел к нему. И выслушал все преимущества имения этого спокойно. И выслушал цену и сказал смиренно: я могу купить вот за такую только цену, в два раза меньше. И тот человек чувствует, что клиент как бы хороший, может взять, и он начал торговаться с ним. Но так как этот святой человек обладал огромным самообладанием, он деликатно выслушивал его и называл ему цену. После 2 часов кровопролитных боев тот просто психанул и подписал эту цену. Хотя на самом деле как бы он хотел, рассчитывал на большее, но так как тот проявлял сообладание, ему пришлось продать за эти деньги все, у него не было шансов. Он не хотел опускать человека, это он даже не понял, как оно сделано, просто подписал и все. И продал. Понимаете? В результате монахи получили себе хороший монастырь. Для Бога дело сделал. Нужно таким образом. Когда человек обладает самообладанием, он обладает огромной силой. Эту силу можно как для людей использовать, как против людей. Не имеет значения. Имеет значение, что это признак успеха. Естественно, что если человек против кого-то использует самообладание, он его потом теряет. Это дар Бога, самообладание. Самообладание может человек иметь только когда он имеет веру в высшие силы. Все черты характера хорошие берутся из этого. Правдивость что дает человеку? Самообладание что дает? Силу в отношениях, силу. Правдивость что дает? Да, правильно. Правдивость дает человеку возможность получить новые горизонты в жизни. Когда человек правдив, то высшие силы очень любят его, очень любят, и они защищают его. То есть, когда человек проявляет правдивость, то он очень четко ориентируется в своем будущем. Правдивый человек способен понять, куда ему идти в жизни. Это очень редкий случай, и это редкая награда. Правдивый человек чувствует, где опасность. Он чувствует даже, где его погибель. Правдивый человек обладает высочайшей интуицией. Он четко знает, кто принесет ему страдания, кто счастье, куда нельзя идти, куда можно идти, где опасность, где погибель, где пропасть, где что. Правдивый человек защищен. Правдивость дает высшую защиту. Дает возможность человеку сориентироваться в ситуации, принять правильное решение и не попасть в просак. Правдивость — это огромная сила, которая оберегает от опасности человека. Чистота помыслов что дает? Это само собой. Мы говорим про деловые, деятельность человека. Мы говорим про его успешность человека. В чем успех чистого помыслами человека? В чем его успех, как вы думаете? Чего? Да, правильно, получение дополнительных бонусов. Человек, который чист в помыслах, он получает возможность работать с чистыми людьми. Лебеди будут жить рядом с лебедями. Даже если это гадкий утенок, все равно он попадает к лебедям потом. Чистота помыслов дает человеку возможность быть счастливым в отношениях. Он обретает возможность общаться с чистыми людьми. Если у человека чистые помыслы, постепенно чистые люди начинают окружать его в жизни. Все грязные отвалятся, как шелуха. Они не смогут рядом с человеком чистыми помыслов жить. Бог защитит его от всех плохих людей. Если человек имеет чистые помыслы, означает бескорыстный по природе человек, значит, он попадает в то общество, в котором бескорыстие является главным принципом жизни. И он испытывает счастье от этих отношений. Владение своими чувствами что дает человеку? Владение своими чувствами дает человеку возможности, то же самое, как и самообладание, дает ему силу. Это, в принципе, то же самое, но на разных уровнях. Самообладающий человек может иногда себе что-то позволить, но если человек владеет своими чувствами, он всегда силен во всем в жизни. Как в отношениях с самим собой, так и в деловых отношениях. Знание что дает человеку? Если человек обладает знанием, он немедленно, прямо сейчас получает счастье. Прямо сейчас. Единственный способ быть счастливым – это обрести знание. Знание – это и есть та сила, которая делает человека счастливым. Никто не может разрушить счастье того, кто обладает знанием. Как только человек узнает, получает знание, как бросить курить, он немедленно бросает курить, сигарета отваливается от него сразу же. Если человек получает знание, как себя вести с начальником, он немедленно начинает вести с ним себя правильно. Только отсутствие знания нам мешает быть счастливыми. Поэтому единственное, что в жизни человек должен жертвовать, все ради чего, это ради знания. Единственный способ обрести знание – это предаться тому, кто его имеет. Если человек верит в святого, он получает от него все в жизни, что необходимо ему для того, чтобы быть счастливым. Если через святого человек придет знание, как жить, человек обретает счастье. Немедленно он становится счастливым. Даже если у него в семье одни алкоголики, одни тунеядцы, одни развратники, вокруг него нет ни одного нормального человека. Если человек обретает знание, как жить, он даже в этой среде будет счастливым. Не имеет значения, какая среда его окружает. Он везде будет счастлив, везде. Это закон. Даже если он умирает, он все равно, обладая знанием, как умирать, будет счастливым в этой ситуации. Знание – это самая большая сила. Если человек обретает мудрость, следующее качество, то человек обретает все. Ему даже не надо работать уже. Когда человек становится мудрым, он будет всех учить жизни. Деньги сами идут в его жизнь. Человек, обретая мудрость, не может не работать. Он может даже просто не работать, люди сами будут приходить ему работу давать. Они будут за советами приходить, спрашивать его. Ему можно не работать. Человек, обретая мудрость, он обретает судьбу. Обретая мудрость, человек все обретает. Ему не нужно больше напрягаться в жизни. Он не должен выполнять никакие обязанности ни перед кем. Все остальные будут перед ним выполнять свои обязанности. Он будет приходить, спрашивать, как жить, жертвовать ему. Он даже не может не думать о том, чтобы у него деньги были. Деньги сами будут приходить в его жизнь. Мудрый человек обретает все. И свобода от гнева, что человеку дает? Свобода от гнева человеку дает освобождение. Если человек свободен от гнева, значит, он уже святой, и ему ничего в этой жизни уже не надо. Потому что свободный от гнева означает свободный от всех страданий. Что делать, если на работе два начальника, и у каждого своя позиция? Фигура здесь, фигура там. Как слушаться? Это цирк, конечно. У вас неблагоприятная ситуация жизни. Вам надо молиться Богу. Надо, естественно, слушаться каждого из них. Что делать? Но при этом молиться, чтобы Бог дал другую работу. Потому что это ненормальная ситуация. Два начальника одновременно, которые командуют, каждый по-своему, это все, это капут. Ничего сделал, не сделаешь, надо подчиняться обоим, как можешь, получать пинки. Если два начальника, каждый свое требует, обязательно подчиненный будет виноват, 100%. И он будет всегда получать пинки, нет никаких вариантов, чтобы это не происходило. Это значит, просто работа является наказанием судьбы, надо молиться, чтобы наказание прошло. Благоприятно ли занятие продажей и покупкой иностранной валюты? Имея прибыль от изменения валютного курса, также покупка акций с целью иметь прибыль от роста их цены. Ну, это нормально. Это является деятельностью бизнесмена. Бизнесмен всегда извлекает прибыль, неважно из чего. Это же покупка акций и продажа, она никому жизнь не портит. Ну, то есть, это не является столь уж греховной деятельностью. Это нормальная деятельность. Скажите, как действовать женщине, если муж постоянно кричит на детей? Причем, один из них, мой ребенок, от первого брака, и ему достается больше всех. Ну, понятно. Мальчик стал ненавидеть моего мужа, чувствует себя лишним. Как правильно развивать отношения между нами в такой ситуации? Что произошло в этой семье? Женщина перестала уважать себя. Она позволила слишком много своему мужу. Женщина должна уметь выполнять обязанности настолько, чтобы муж начал ее уважать или, по крайней мере, ценить как женщину. Как только это произошло, если он орет на сына, надо, значит, отстраняться от него. И чувство собственного достоинства защищать. чувством собственного достоинства защищать достоинство сына, воспитывать мужа. Долг женщины – любить мужа, заботиться о нем и воспитывать. Как вы думаете, какой долг у женщины стоит выше? Любить мужа или воспитывать его? Воспитывать стоит выше. Любовь к мужу, забота по отношению к нему является основанием для того, чтобы его воспитывать. Но воспитывать мужа стоит выше, потому что кому его еще и воспитывать? Кто еще может мужа научить, мужика, кроме как жена? Некому больше. Поэтому воспитывать мужа является более высоким долгом. Если женщина не воспитывает мужа, и он наглеет, она совершает грех. И за этот грех она ответственна, а не кто-то другой. Подскажите, как воспитывать детей, подростков, нравственности, если кругом сплошной разврат, культура секса, полуголые тела на каждом шагу. В школах учат безопасному сексу, о сохранении невинности никто не говорит. Мы попали по карме в такое место для жизни. На земле правит демоническая культура. Демонизм является основой жизни сейчас. И законы, они тоже демоны. Демоны управляют землей в целом. Поэтому безнравственность расцветает. Никто не может с этим ничего сделать. Даже священники, они могут остановить этот процесс. Потому что демоны управляют землей. Не высшие силы, а низшие. Как в этой ситуации жить? Надо понять, что каждый человек сам решает, под контроль каких сил он себя ставит, высших или низших. Но большинство людей не могут контролировать ситуацию, связанную с их детьми, если они вовремя не развили к себе уважение. Если родители до 12 лет научились так себя вести, что дети их уважают, их дети, значит, эти дети защищены родителями. И родители могут этим детям, в какой бы среде детей не отпускать, развить иммунитет по отношению к этой среде. Нет проблем. Если ребенок уважает своих родителей, он будет защищен от всего, потому что через уважение приходит через звук к нему знание о том, что происходит вокруг. Родители могут это знание спокойно, без всякого напряжения, ребенку постоянно передавать, и таким образом ребенок будет защищен от всего разврата, голых тел и от всего прочего, потому что у него трезвое восприятие жизни будет. Но если родители не развили уважение к себе у детей, тогда извините. В этом случае они способны их воспитывать. И воспитывать их будет среда, в которой они живут. А среда развратная, поэтому дети будут развращаться. И поэтому это наказание за то, что родители не смогли жить так, чтобы дети их уважали. За это наказание придется расплачиваться. Но никогда не поздно начать отношения правильно строить в семье, любовь развивать, культивировать. Потому что дети почему не уважают родителей? Потому что родители ненавидят друг друга, или злятся, или ругаются. То есть они не выполняют долг друг в другом отношениях родителей. Тогда дети не слушаются их, они не уважают их. Дети не уважают родителей, когда родители ведут себя плохо друг по отношению к другу. Это единственная причина, почему дети не уважают. Понимаете? И если мы не можем вести себя правильно при детях, значит, тогда за это придется отвечать судьбой своих детей. И это и есть главное наказание в жизни. Потому что дети получили такую судьбу по своей судьбе. А мы могли эту судьбу исправить их, но не смогли. Не захотели, не смогли. Не хватило силы, значит, придется страдать за это. Но не все потеряно. Можно установить правильные отношения, попытаться начать вести себя правильно в семье. Совершить свой личный подвиг по отношению к близким людям. И дети начнут исправляться, потихоньку уважение у них увеличится, и они тогда будут менять свое отношение к жизни таким образом. Никогда не поздно сделать так, что дети начнут тебя уважать. Никогда не поздно. Даже если ребенку очень много лет, не имеет значения. Начните вести себя правильно, и вы увидите результат. Здесь про болезни. Но здесь про болезнь сына. Вы подойдите ко мне, и мы решим этот вопрос. Я не буду сейчас обсуждать эту тему при всех. Ну, то есть болезнь сына, там, сын при там, плохом положении, состоянии. Мы же не про болезни здесь говорим. Если женщина не замужем, и она содержит сама себя, как ей не переживать из-за работы? Поднимите руку, кто здесь содержит сам себя в этом мире. Вы все находитесь в полной иллюзии. Полной иллюзии. Вы можете себя воздухом обеспечить, нет? Нет. Кто обеспечивает воздухом? Бог. Вы можете себя водой обеспечить, нет? Нет. Воду дает Бог. Пища. Вы выращиваете пищу? Некоторые говорят, я вырастил этот хлеб. Как это ты его вырастил? Это Бог его вырастил. Ты просто дал возможность ему расти. Так? Мы можем пищу вырастить, нет? Нет. Пища сама растет, без нашего ведома. Это ее собственная сила, которую дает ей Бог. И точно так же люди думают, что они могут сами себя обеспечить работой. Полный бред так думать. Работу дает тоже Бог. Высшие силы человеку дают работу. Я сама себя обеспечиваю. Чем, интересно, вы сами себя обеспечиваете? Вы что, сами себе работу дали, что ли? Вам работу дал Бог. Это надо понять. Я сама мужа нашла. Никто мне его не давал. Будешь выпендриваться, потеряешь. И увидишь, что мужа потерять вот так вот можно. Выскользнул сквозь пальцы, и нет мужа. За 2-3 дня. Выпендриваться не надо перед судьбой. Если женщина одна, то это не значит, что Бога в сердце нет. Веды объясняют, мы находимся в полной иллюзии. Знаете, какой глупостью мы обладаем? Просто неимоверной. Мы не знаем, что высшая истина живет прямо здесь. И у ней есть глаза. Она видит все, что происходит с нами. Каждую секунду нашей жизни. И больше того, она не только видит, она управляет всем, что происходит с нами. Мы этого не понимаем. Мы думаем, что я работу сама себе нашла. Как же мне не переживать за эту работу, что я ее могу потерять? Ничего ты сама не нашла, и ничего ты сама не потеряешь. Надейся вот на эту штуку, которая здесь сидит и смотрит изнутри. Эта штука называется совестью, называется счастьем, называется высшей истиной. И эта сила, она дает человеку работу, и она ее забирает. Это описано в Ведах. Можете со мной спорить, не спорить, это ваше дело. Поэтому человек не должен трястись ни из-за чего в этой жизни. Если ему положено что-то иметь, он будет иметь. Не положено, не будет. Если человек один, у него никого нет, то он Богом защищен в 10 раз больше, чем все остальные. Потому что иногда Бог дает защиту человеку через отца, иногда через мать, иногда через мужа. Если женщина одна, она защищена Богом в 10 раз больше, чем тот, который имеет защиту от кого-то. Поэтому ей тем более не надо переживать о своей работе. Это не значит, что не надо работать. Сидеть и думать, я защищена, классно. Нет, Бог дал работу, в этом ее защита заключается. Надо работать там. Надо все выполнять, все хорошо. Но при этом не надо трястись, потому что есть закон. Как определить, откуда придут страдания? Веды объясняют закон. Вот к чему ты привязан, вот оттуда и придут страдания. Если ты привязана к мужу, значит муж тебя бросит. Если ты привязана к работе, значит работу заберут. Если ты привязана к мороженому, значит, мороженое тебе сделает плохо в жизни. Оно тебе испортит жизнь. Если ты привязана к сексу, секс сделает плохо. Если привязана к спиртному, спиртное. Если привязана к воде, перекупаешься, значит, до посинения. К чему человек привязан? Через то идет самая главная опасность его жизни. Поэтому Бог велел сам отвязаться и спокойно относиться к работе. Потому что если женщина сильно привязана к работе, значит, она в конце концов начинает ее ненавидеть в какой-то момент. Потому что эта работа является источником насилия для нее. Она боится этой работы. Начальник видит, что она привязана, начинает сверхурочно ей давать. Непочатый край страданий. Непочатый. Постоянный страх, что потеряешь работу. Это же ужас так жить. Надо просто понять, что Бог всем контролирует, и Он начинает всем контролировать. Если ты считаешь, что я имею работу и я теряю, значит, Он даст тебе возможность так жить, нет проблем. Почему некоторые люди с голоду умирают? Потому что они считают «я». Если бы они настроились правильно, не было бы такого. Что делать и как относиться к людям, которые подходят к тебе на улице и начинают повязывать свою веру или религию, уговаривают прийти к ним на богослужение или приобрести книги? Есть такая ситуация, периодически повторяется. Может, это что-то значит? А вы относитесь к ним философски. Вот посмотрите, что они хотят. Если эти люди пристают, пихают вам книги духовные, это значит, эти люди сами их не знают, не читали толком. Надо им посоветовать сначала самим изучить, а потом звать уже. Потому что когда человек не имеет качеств духовных, он не должен никому ничего предлагать. Потому что он сам не имеет, зачем он требует. Если человек дает духовную книгу, у тебя счастье в сердце возникает от контакта с ним, общения, возьмите. Это не пихание, это значит, что он вам принес Бога. И это очень благоприятный знак. Считается в Ведах, что когда кто-то тебе дает духовную книгу посмотреть, это очень благоприятный знак. Но это не просто кто-то должен давать. Это должен давать тот человек, который имеет веру в эту книгу. А если человек имеет веру, это очень чувствуется. И симпатия к этому человеку будет 100% возникнет. А если человек тебе питает книгу, чтобы взять с себя деньги и втулить тебе ее, эту книгу, и притащить тебя в храм, то это не верующий человек, это фанатик. И надо просто отойти от него и сказать «до свидания». Ко мне один раз подошел один человек, пытался распространить мне Бхагавад-гиту. Ну, то есть книгу, которую я хорошо знаю. Я сделал вид, что я не знаю, и начал с ним общаться. Говорю, что за книга? Он говорит, эта книга исполнит все ваши желания. Я говорю, какие желания? Он говорит, ну любые, загадывайте желания. Я говорю, я хочу, чтобы вы стали возвышенной личностью. Это желание эта книга исполнит? Мое. Он такой раз на меня посмотрел. А что, я похож на невозвышенную личность? Я говорю, конечно, похоже. Посмотрите, как вы предлагаете духовную книгу мне. Начал его ошибки. Все в этом, в его поведении описывать. Он опешил. Его заклинило конкретно. Как составлены книги «Законы счастливой жизни»? Это транскрибация реальных бесед слово в слово? Или же в качестве читателя собирательный образ слова читателя, составленный вами? Слова читателя составлены мной. Это собирательный образ. Это не транскрибация бесед, слово в слово. Веды объясняют, что самый лучший способ излагать истину – это беседа. Все священные писания ведические написаны в виде беседы. Махабхарата, Пураны, Ишапанишад, Панишады все, Упанишады все как беседа написаны. Это единственный правильный способ излагать истину. Когда задается вопрос, и есть ответ. И духовные произведения многие, которые на основе Вед написаны, тоже написаны в виде беседы. Это не мой способ излагать истину. Это древний способ, который уже давно существовал. Я просто взял и воспользовался этим, чтобы донести знания. Все. Вопросы задаются те, которые должны быть заданы. Потому что мне 1000 раз эти вопросы задают, я точно знаю, на какое слово, какой вопрос будет задан, что это 100 раз задавалось. Вот. И ответы тоже понятны, поэтому я пишу вот такие вещи. не является чем-то. Но некоторые люди серьезно, пока один человек ко мне подошел, говорит, я первый том ваш «Закон о счастливой жизни» прочитал. И мне так сказал, ну я не люблю вашего читателя. Он такой, блин, такой. Все же понятно. Все понятно, он такие вещи говорит, вообще кошмар. Говорит, я не знаю, я не люблю. Я говорю, вот для этого я его и сделал, чтобы вы его не любили. Чтобы у вас к нему появился какой-то эмоциональный интерес. У нас первыми под урезание зарплат, увольнение попадают учителя и врачи. Почему так? Это политический вопрос. Понимаете? Зачем вы мне его задали? Если кто-то попадает по увольнению, это его судьба. Человек не может быть уволенным без судьбы, понимаете? Никто не санкционирован, никого не уволит. Страна находится под влиянием тяжелой кармы сейчас. Идут испытания всех подряд. В первую очередь испытываются богоугодные люди. Это врачи, учителя, священники. В первую очередь, когда начинаются испытания, кто страдает в первую очередь? Священники, потом врачи, учителя. Все страдают в первую очередь. Потому что богоугодные люди, Бог из них испытывает сильнее, чем всех остальных. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Как же все-таки довериться мужчине, если само понятие доверия мне непонятно? Хороший вопрос. А не надо довериться мужчине. Кто сказал, что ему надо довериться? Надо просто выполнять свой долг перед ним. Если ты, он хочет тебя, допустим, зовет замуж, надо просто начать с ним общаться. Зачем ему доверяться? Ой, глупое слово в этой ситуации совершенно. Что значит довериться? Надо просто общаться с ними. Отношения могут развиться или нет. Одно из двух. Если они развиваются, доверие придет само. Это глупо говорить, как довериться. Если, допустим, вы с мужем живете и не доверяете ему, значит, отношения не развились еще. Надо дальше развивать. Как можно довериться тому, кому ты не доверяешь? Никак нельзя довериться. Но уважать человека надо. Прощать человека надо. Верить в него, не ему, а в него надо. Что значит верить человек? Это значит молиться за него, что у него все было хорошо в характере. Пора заканчивать, да? Уже пора счастья желать. Ну вот, не смогу я ответить на все вопросы опять, простите меня. Не успел. Сели прямо. Я не смог также все, что хотел в этой лекции прочитать. Темы такие обширные, невозможно все писать, все, что нужно. Ну, как бы я поэтому извиняюсь. Но так или иначе, какие-то основные моменты я дал, насколько я понимаю. Они должны вам помочь. Вам утром понравился этот настрой? Вы пробовали? Почувствовали силу в нем? Первый помните, который я вам дал настрой? Второй тоже запомнили, да? Следующий настрой. Вот здесь вот в сердце, в области сердца находится истина человека. И мы не являемся обладателями счастья, но истина является, которая находится в области сердца. Истина, которая там находится, она открывается человеку только в том случае, если он перед ней преклоняет свою голову, смиренно к ней относится и уважает ее. Поэтому, когда повторяешь «я желаю всем счастья», нужно мысленно понимать, что счастье настоящее может выйти из твоей груди, если ты очень смиренно будешь относиться к истине, которая здесь в груди находится. И также искренние слова тоже звучат отсюда, из груди. И искренность, которая может выйти из человека, тоже зависит от этой силы. Поэтому человек должен всегда в своей речи полагаться на эту силу и уважать ее и поклоняться ей. Речь должна исходить отсюда, из сердца. И тогда она будет менять сердца людей, с которыми вы общаетесь, в лучшую сторону, естественно. Поэтому попробуем так вот настраиваться. Это важный настрой. Повторяя «я желаю всем счастья», нужно повторять, думая о том, что счастье выйдет из груди, вырвется отсюда, и мысленно кланяться тому, той силе, которая живет у меня в сердце, здесь, в груди. Каждый у себя должен настраиваться, у себя в сердце. И настраиваться именно на нее.